Не могу сказать, что боюсь полетов, но полет на максимальной скорости в 10 метрах над землей, между зданиями, тот еще адреналиновый аттракцион. Федор рассчитывал повороты и виражи с минимальными зазорами. Салонная обшивка стонала и хрипела от перегрузок, я мечтала только о том, чтобы машина не развалилась в воздухе. Попутно Федор взломал базу космодрома и сделал мне пропуск на стартовый стол. Хороший служебный пропуск можно пройти через технический вход. Ты на все руки мастер. Универсальный солдат, мэм. А мне казалось, твои инженерные навыки уже твоя заслуга. Я повышал образование. У меня было достаточно времени, но кое-что базовые программы. Впереди показался космодром. Федор внезапно бросил машину вниз, на дорожное полотно, и вильнул на парковку. — Дальше вы сами, мэм. У вас еще 15 минут, я задержу погоню.
— Федор.
— Не беспокойтесь за меня, мэм, я знаю, что делаю. У вас есть оружие? Впрочем, оружия много не бывает. Сейф под вашим сиденьем. Возвращайтесь затем на базу, я доберусь самостоятельно.
Мы поменялись местами. Федор обошел машину и, слегка поднатужившись, выволок из багажника пулемет.
С такими ходят терминаторы, из расчета 1 единица на отделение, и совсем не жалуются, только вот у них пулеметчик в усиленном экзоскелете. Странно, я почему-то думала, что андроид использует более изящные решения, вроде перехвата управления. С другой стороны, он всегда ратовал за эффективность и целесообразность. Я была уже в воздухе, когда за спиной послышалась стрельба, а затем раздался взрыв. Что ж, эффективненько. Но это не повод расслабляться. Никто не обещал, что не будет других препятствий. Я едва успела сесть, когда грохнуло второй раз. Мимо пронесся сорванный щит с рекламной стойки. Полетели ветки деревьев. Я на секунду застыла, вцепившись в штурвал. Хороший был парень Федор Добров. Столько взрывчатки, слишком много даже для андроида. Интересно, что такого особенного мне должны прислать из министерства, если началась откровенная охота за моей головой. Я шла по длинным служебным переходам, выходящим к столу. Пропуск, сделанный Федором, имел высший приоритет, меня не задерживали ни на секунду. Термошлюз — дорогое изобретение, позволяющее войти в корабль сразу после посадки, когда стол еще раскален. В термошлюзе мне пришлось ждать целую минуту. Потом открылся люк, и дежурный сообщил. «Мисс Берг, вас ожидают на мостике». «Если у вас есть оборудование, позволяющее вести съемку, прошу его снять. Борт военный, съемка внутри запрещена».
Почему-то мне показалось, что под видом пакета из министерства приехал сам Август. Сердце застучало, я даже успела убедить себя, что такой пакет представляет реальную опасность для Мимору или кто там на меня охотится. Но зачем еще, если это не Август, мне получать почту, простите, на мостике? Сняв линзы, я шла за дежурным.
«Мисс Берг?» — протянул руку моложавый блондин в капитанском кителе. «Я Шерлок МакКимби. У вас найдется для меня 1/4 часа?»
«Пожалуй, если ваше расписание позволяет».
«Мне дадут дозаправку только через 40 минут. Увы, в дальних колониях не умеют работать по расписанию. Прошу вас». Он жестом показал направление. Мы перешли в каюту, разделенную надвое, на спальню и крохотный кабинетик. Стюарт подал чай. Капитан Шерлок МакКимби дождался, когда мы останемся одни, открыл сейф и вынул 2 конверта. «Вам!» На одном были печати министерства, второй был чистый, хоть и заклеенный. «Официально вот это, — капитан показал мне на министерский пакет, — вы получите через 2 недели, а вот этого чистого вообще не существует. Оба пакета я получил из рук Августа МакКимби. Видите ли, мы, хоть и родственники, — но весьма отдаленные, тем не менее я знаком с ним. Я 5 лет отслужил во внешней обороне Клариона. Август хотел, чтобы вы получили эту информацию поскорей, и так, чтобы пакетов не касались чужие руки, поэтому попросил меня».
«А вы не удивились такой просьбе?»
«Ну что вы, конечно же нет. 3 года назад я своими глазами видел пакет из налогового департамента, битком набитый взрывчаткой. Это фронтир, здесь такое бывает. Я бы сам попросил вас скрывать эту почту во взрывобезопасном сейфе. Разумеется, все меры были приняты, но береженого Бог бережет».
«Благодарю».
«Не за что. Обратно я лечу через 2 недели. Если управитесь, могу взять вас на борт».
«О», — я улыбнулась, — «как это любезно с вашей стороны».
«Не стесняйтесь.
«Чай плох?» — он показал на чашку, к которой я не притронулась. «Ну что вы, судя по аромату, великолепен. Но, капитан МакКинби...» — я поднялась. «Я и так отняла у вас слишком много времени. Мне пора возвращаться». Он огорченно покачал головой.
«Поверьте, мисс Берг, я не одобряю такие методы».
«Что?»
Я успела только упасть на пол, уходя от выстрела. Второй был в спину.
«Мисс Берг! Мисс Берг!» Кто-то легонько хлопал меня по щекам. Потом в лицо брызнула холодная вода.
«Мисс Берг, очнитесь!»
Я поморгала и села. Тело затекло. С изумлением оглянулась. В чувство меня приводил полковник Иноземцев. За его спиной торчали два парамедика и отделение солдат. А я лежала на заднем сиденье той же большой машины, на которой приехала на аэродром. Лихорадочно ощупав себя, я убедилась, что ничего не пропало. В сумочке два пакета, якобы из министерства и от Августа. Одежда в порядке, но с поправкой на то, что я некоторое время провалялась в машине. Сама машина мирно стояла на пригорке, откуда открывался вид на город. Да, потерь не было, зато обнаружились приобретения. У меня теперь было два сопряженных браслета. Один мой привычный, а второй мне не понравился сразу. Широкая лента с металлическим глянцевым блеском, плотно обнимавшая запястье. Стыков я не увидела, лента не тянулась, и стащить ее не вышло. Я знала, что это такое, хотя видела только однажды. Браслет тотального контроля. Вещь абсолютно запрещенная в федеральном производстве, но весьма популярная у рабовладельцев. В зависимости от модели может работать шокером, если человек, который его носит, совершает запрещенные действия, или соглядатаем. Тот, у кого есть код от такого браслета, будет получать рапорт о каждом моем действии. Вся информация обрабатывается на чипе и дублируется на этот браслет. А при попытке разрезать эту штуку, она просто взорвется, в лучшем случае отрывая руку. В худшем, ну, это зависит от того, сколько взрывчатки в нее засунули. Проклятие. Иноземцев сочувственно глядел на меня. «Тоже знаете, что это такое?» — спросила я хмуро.
«Видал. Кто это вас так наградил?»
«Вот бы знать. Парня, с которым я встречалась, звали Шерлок МакКинби. Но я сильно сомневаюсь, что он Шерлок, особенно МакКинби.
Если бы Федор остался в строю, можно было бы попробовать засечь передачу. Узнали бы, кто надел ленту. Говорят, хозяин может снять ее, но Федор...»
«Все?» — с грустью спросила я. Иноземцев пожал плечами.
«Мне кажется, да. Ваш парень, Князев, пытается что-то сделать, по крайней мере, есть надежда снять данные с Федора и тех двоих».
«Ого! А те двое, между прочим...»
«Да. Мне жаль Федора, но в одном он прав. Тех ребят надо было уничтожить. И никто не сделал бы это так аккуратно, как он. Жаль, что он немного не рассчитал. Он справился просто по нему, и тем останкам ударили ракетой.
Кстати, Князев...» Я с сомнением поглядела на свою руку.
«Князев? Может быть, он что-то придумает?»
«В таком случае его придется всю жизнь держать в федеральном бункере, потому что до сих пор никому не удавалось подрубить систему, используемую в этих лентах». «Попробуем», — я вскочила. «Мне нужно работать, а Князев и так в тюрьме, ему терять нечего».
«Это какой-то самопал», — изрек Князев, внимательно изучив мою ленту. «Не федеральная штука точно. Взрывчатка, если и есть, то очень мало, руку не оторвет даже. А ее на самом деле не нужно отрывать. Кости поломать, кожу сдернуть, кровотечение опять же будет. И все, ни боец и ни беглец уже».
«Куда идет передача?» — спросил Иноземцев.
«А никуда».
«В смысле?»
«В смысле ее нет. Лента-то молчит. Чего-то, сдается мне, ее включить забыли. Она вообще ни на что не реагирует. Там нет тока. Но самопал же. Может, она вообще не рабочая».
«Это уже какой-то фарс». Я уронила голову на ладонь. «Мне надели чертову ленту, а она оказалась неисправной. Вась, так не бывает».
«Еще как бывает. Вон, ошейник мне выдали, а он тоже неисправный».
«О, как!» — нехорошо удивился Иноземцев.
«Ну да. Но я же не собираюсь убегать, у меня и так все хорошо. Церковь есть, батюшка светлый очень, работа интересная, людям пользу приношу. Зачем мне дергаться-то?»
Князев честно похлопал глазами. Мы с Иноземцевым переглянулись. «Вася, спровоцировать эту штуку на передачу можно? Нет шанса, что она выходит на связь периодически, а не постоянно».
«Делла Берг, ты убиваешь меня своим невежеством», — вздохнул Князев. Я молчу, что для накопительной передачи должно быть какое-то устройство для хранения данных, а его нет. Но дело даже не в этом. В конце концов, как накопитель может работать и корпус ленты. Но у этой штуки нет связи с твоим чипом, понимаешь? Что она будет передавать, если не идет копирование? Мы замолчали. «Тогда я ничего не понимаю», — признался Иноземцев. У него звякнул браслет, и он проверил данные. «Так, Мисберг, вам это будет интересно. Борт, который вы посетили, — это курьерский корабль спецсвязи. Он действительно сегодня дозаправлялся, вот только никакого капитана Шерлока Маккинби на борту не было. Такой человек существует, но он давно вышел в отставку, постоянно проживает на Кларионе. Вот так он выглядит». Иноземцев показал мне фото из досье. На фото был кряжистый седой мужчина, довольно сильно похожий на Августа. С моложавым блондином в капитанском кителе, которого видела я, не имел ничего общего. «Кому подчиняется спецсвязь?» «Разумеется, командующим округом, как и везде. Ну, я понял, о чем вы. Приказ мог отдать и начальник разведслужбы округа». «Поработаем с фотороботом, попробуем опознать этого типа». На составление фоторобота, по моим воспоминаниям, ушло около часа. Иноземцев глянул на результат, покряхтел. — Надо же, а я считал его честным человеком. — И кто он? — спросила я. — Я же Духанов, начальник разведслужбы округа. Сейчас в отпуске по состоянию здоровья. Он вызвал публичное досье. — Да, это тот самый человек, выпускник Московской академии войск специального назначения, второй по значимости университет послевоенного. И что толкнуло его на преступление? Хотя вопрос-то глупый. Деньги, деньги. Зато понятно, на что надеялся Мимуру. Если Духанов его сообщник, то у них, небось, уже готово укрытие за кордоном. Стоп, сказала я себе. Все не так. У этого человека менталитет, похожий на мой. Это разведчик. И совершенно не обязательно его действия означают то, на что похоже. Ему могло быть интересно то, чем я занимаюсь, но он не хотел выдавать свое участие. Возможно, он сам не может влезть в интригу, слишком заметен, поэтому я нужна ему в качестве глаз и ушей. Хотя нет, у меня же лента неисправна, и я не поверю, что разведчик мог прошлявить такую важную деталь. Значит, знал. Повесил на случай, если кто увидит меня воочию и удивится, почему нет ленты. Ну и для того, чтобы я сама была осторожней. А курьерский корабль летел на тварь. Зачем Духанов летел на тварь, будучи в отпуске? На твари, между прочим, Алистер Торн, который уже известен тем, что валит армейские интриги, не опасаясь возмездия. Но если не будет передачи, заказчик удивится. Точнее, про отсутствие передачи он может и не знать, но он захочет сведения. «Полковник, вы можете без шума провести розыск? Где-то в городе есть женщина по имени Ева Браун, или не исключено Делла Берг, или даже Офелия Гвиневера Ванденберг». «Сделаю», — кивнул Иноземцев. «Думаете, Духанов на нашей стороне?» «Понятия не имею, слишком мало данных». Иноземцев ушел. «И что дальше будем делать?» — спросил Князев. «Работать. Ты тут уже освоился?» «Вполне». «Где взрывобезопасный сейф, знаешь? Мне кое-что проверить нужно». — И твое присутствие обязательно. Будешь контролировать, не пойдет ли передача с ленты. Взрывчатки не было. В двух конвертах мне прислали именно то, что нужно для работы. В министерском были документы, разрешавшие мне пересечь границу соответствующим распоряжением для Мимуру. Не пешком же я пойду. Мне корабль нужен и посадочный челнок. Иноземцев увидел, сказал, чтобы челнок у Мимуру я не брала. Лучше здесь, на базе. У него в загашнике такая игрушечка есть, что пальчики оближешь. В том же министерском пакете был подарок и от Августа. Несколько карточек с ценнейшей информацией. Карточка с копией договора о поиске Максима Люкасена и де Раферти, индейцев Кера и Санты. Клиентом Августа выступил отец индейца Кера. Отлично, теперь у меня полностью прикрыты тылы. Детальные карты Сатанга, собранные Августом, я немедленно загрузила на свой основной браслет. Расшифрованный дневник Фирса Ситона. В нем отсутствовали только сведения за последние месяцы жизни, поскольку Фирс не столько дневник вел, сколько составлял отчеты по возвращении. В тот раз он не вернулся. Этот парень был педантом и перфекционистом. Я в жизни не видела у гражданского такого подробного и точного описания как местности, так и событий.
Загадочный храм, гравитационные аномалии, странное поведение индийцев — у него все сложилось в встроенную систему. Чужие были. Они построили тоннельный мост между двумя галактиками. Мост, опиравшийся на две планеты, одну там, другую здесь. В нашей галактике опорной планетой стал Сатанг. Да, на нем уже была своя цивилизация. Чужие стали для индейцев богами, они не собирались уничтожать народ, нет. Напротив, сначала индейцы стали учениками, а затем и равными. Почему нет? В галактике ведь достаточно места для всех. Фирситон своими глазами видел вход в этот межгалактический тоннель, но заходить не рискнул. О проходах внутри нашей галактики он не знал ничего. Их нашли уже после его смерти. Или после того, как он внес в дневник последний рапорт. С Крисом он дружил, у них было много общих интересов, очень много. Собственно, Крис дал ему недостающую часть картины — рассказ о чужих. Какую ценность эта информация имела для нас, я не понимала. Чужие планировали переселяться 1000 лет назад или около того, но не пришли. Похоже, приходить уже некому, и та галактика, куда уводил тоннель, наверняка мертва. Нам там делать нечего, то есть никакой практической пользовательской ценности эти данные не имели. Так, для общего развития. На другой карточке был отчет мастера Веня, которого Август попросил восстановить поврежденный дневник Ивана Кузнецова. Мастер Вэнь отметил, что отсутствующие страницы были изъяты недавно, от силы 3-4 года назад. Восстановлению поддались не все. Но даже оставшегося было достаточно, чтобы понять многое. Сара Сейер, маленькая девочка, ставшая пилотом чужих, улетела с Земли на тарелке, обещав вернуться через месяц. Не вернулась никогда. Но время от времени она присылала весточки маме, мол, все в порядке, тут так интересно. Мама, кажется, смирилась с тем, что дочка сама того, немного чужая. Те чужие, которые побывали на Земле, были биороботы. «Серые малыши», как называл их Кузнецов, а вслед за ним Крис. Сара довела их корабль до другой планеты, но выяснилось, что это лишь перевалочная база, и пилот требовался именно там. Это там, в истинном экипаже чужих, произошла беда, и серые малыши помчались по галактике в поисках помощи. Сара взахлеб рассказывала об этой другой планете, о разумных человекообразных медведях, об их обычаях и быте. Она даже привела несколько слов из их языка. Привела, как сумела. Одно из них было индийским. Понятно, почему Крис зацепился за Сатанг. Разумные медведи — это, конечно, сильно сказано, нужно обладать недюжинным воображением, чтобы сравнить индейца с медведем. Ну а что мы знаем о фантазии маленькой девочки, единственной на Земле, кто сумел управлять кораблем чужих? Восстановленные лакуны обрывались на записи, имевшие отношение уже не к Саре, а к Билли Мбабите. Билли решил попробовать, я пытался отговорить его. Ничего не хочет слышать, он 3 года жалел, что упустил тот шанс, этот не упустит. Я посмотрела на даты. Да, Билли вцепился в свой шанс и пропал без вести. Черт, что же такого важного в этой информации? Пришел Князев, хмуро глядя на свои ладони. — Делла Берг, — позвал он, — эта штука, которую на тебя налепили, пачкается? Я не сразу поняла, о чем речь. — Лента, — пояснил Князев. Я вроде руки вымыл, а тут случайно под лампу встал, а руки светятся. Я почистил, как надо, обработал, все равно светится. Короче, я с кожи выцарапал немного этой дряни и в анализатор ее. Это умная пыль, жуткая штука, и вот она-то излучает. Ты не мог бы выражаться пояснее? Князев вздохнул. В этой твоей ленте нет ничего, ни взрывчатки, ни передатчика. Она битком набита умной пылью. Пыль вцепляется в кожу, и ее ничем не снимешь. Как только попадает на кожу, начинает излучать. Излучение слабое, да, но если детектор хороший, то он ее с орбиты почует. И что это даст? Князев пожал плечами. Не знаю, зависит от того, какой у нее приказ, у пыли в смысле, но зато можно узнать, где эта пыль. И смысл? Вот, обрадовался Князев, этот парень Духанов, он умный, он подсунул тебе ленту. А ты будешь ходить, прикасаться к сомнительным людям. А он узнает, где они бывают. Ну вот смотри, ты, например, встречаешься с пиратом, испачкаешь его пылью, а у Духанова на мониторе весь маршрут пирата. Знаешь, по-моему, слишком наворочено. Умная пыль — очень дорогая вещь. Ты как будто в армии не служила.
Тебе Иноземцев рассказывал про парня, который любые двери открывал и вскрыл склад оружия? Тогда нашли все, кроме контейнера с пылью. Я думаю, что контейнер вообще первым нашли, только вся пограничная разведка растащила ее на свои нужды. Ну а когда еще так повезет, верно? И вот еще. Я сказал, что лента ничего не пишет и не передает, потому что не может. Не хочу, чтобы ты думала обо мне дурно, мол, Князев не умеет признавать ошибки. Я все умею, что надо. Короче, я ошибся. Я не подумал про умную пыль. Она-то все может, она вообще может не с твоего чипа данные писать, а сама по себе. Тогда корпус будет работать накопителем. Насчет передачи не скажу, не понял еще. Но, наверное, при каких-то условиях может и передавать.
Хм, знаешь, а в этом что-то есть.
Есть-то есть, только как мне теперь работать? Я хотел в андроиде покопаться в этом, которого Федор убил. Но если пыль попадет внутрь, могут быть сбои, а в перчатках работать не могу.
Жаль, но я не знаю, чем тебе помочь. А что, есть шансы?
Иноземцев сказал, что никаких. Князев смущенно отвел взгляд. Вот я и об этом хотел поговорить. Ты же всемогущая.
Стараюсь.
Короче говоря, с Федора я все снял, но разбираться буду год. У него такая система размещения файлов, да еще и шифрования. Разберусь, конечно, но не скоро. Если бы его починить, он бы сам разобрался. И с собой, и с теми двумя.
В чем проблема?
Проблем две. Я фиговый механик, это первое. Вторая — нет деталей. Их можно взять только в Куашнаре.
Так, Князев, тебя никто в Куашнару не выпустит.
Да я туда не хочу. Послушай, я тебе одну вещь скажу. Тебе мастер Вэнь что-нибудь рассказывал про то, как бежал из Шанхая? Ну, хотя бы в общих чертах. Что его там спалили, сунули в тюрягу. Напарника его на 12 частей распилили и домой послали, а у Вэня успели только... В общем, неважно. Жить без этого можно, хотя и скучно. А он удрал и утащил с собой ценные сведения. Так вот, почему все это получилось? Эти сведения, они в голове у человека, у живого. Вэнь из Шанхая не один бежал, а вместе с китайцем. Но это государственная тайна, потому что китаец — спец по китайской кибернетике. И он, я точно знаю, рукастый перец. Можешь его достать и договориться, чтобы детали из Куашнара привезли.
Я с сомнением глядела на Князева.
«Вась, не пойму, у тебя фантазия богатая или амбиции непомерные?»
«Да при чем тут я? Тут же измена, а у этих ребят в мозгах конкретный приговор для всей Шарашкиной конторы».
«Отлично. Тогда я дам тебе рабочий код Алистера Торна.
Звони сам и убеждай его. У тебя это получится лучше, чем у меня. Ты ведь сможешь объяснить, какие там неисправности?»
Князев вытаращил глаза.
«Алистер Торн? Я слыхал про него, он большой человек в контрразведке. И что, я вот так сам могу ему позвонить? А как я ему объясню, как вообще оказался в этом деле?»
«Словами, Вася, исключительно словами, но можешь еще мимикой и жестами. Алистер отлично знает твою историю».
«Ну...» — Князев поскреб в затылке. «Ну хорошо, ты права, я действительно объясню лучше, чем ты. Давай код».
Я с некоторой опаской полезла в свою контактную книгу на браслете. Князев с любопытством вытянул шею.
«Ты свой сканер далеко спрятал?»
«Да нет, я его вообще выключать не стал. Не волнуйся, если что, он мне сообщит сразу».
Я сбросила код. Князев кивнул.
«Я пошел тогда звонить».
«Погоди!» — послышалось от дверей, и в лабораторию вошел полковник Иноземцев. «Есть 3 новости. Одна так себе, 2 плохие. Из плохих непонятно, какая хуже».
«Давайте начнем с той, которая так себе», — попросила я.
«В городе есть и Ева Браун, и Делла Берг, и Офелия Ванденберг», — выпалила Иноземцев.
Я аж крякнула.
«Все 3 приезжие. Ева Браун — журналистка-натуралистка. Живет в отеле, в том самом, где вы остановились по приезде. Ее видят каждый день. Здоровенная спортивная тетка, лет 40. Пару дней назад к ней кто-то приставал, хотел странного, она его одной левой с лестницы спустила. Поломался бедолага весь. За ним явились какие-то непонятные парамедики, мне горничная сказала. Один точно из контрразведки, она его видела раньше. Делла Берг просто туристка, приехала на отдых и лечение. У нас тут дюжа специальный курорт есть, она там и живет. Молодая девчонка, шатенка, повыше вас ростом, но со спины похожа. У нее бурный роман с нашим новым комиссаром полиции. Хороший парень, не женатый, молодой совсем, лет 35 ему. В городе бывает часто, но только с комиссаром. Теперь Офелия Ванденберг, исполняющая обязанности княгини Сонна. Остановилась в частном доме, арендованном за 3 дня до прибытия. Эту не видел никто, но она приехала со своим персоналом по делу, какие-то закупки. Менеджеры ее видели, действительно ведет переговоры, пока ни с кем не договорился. То объемы его не устраивают, то качество. Особняк, где она живет, охраняется, она своих ребят привезла. Крутые ребята. Да, прибыла на собственной яхте. У нее их 2. Одна старая, вторая новая, вот на новой. Знаю, что модель Кипр 835.
У княгини Сонна никогда не было такой яхты, только и сказала я.
Мне-то откуда знать?
Слушайте, я вовсе не имел в виду, что вы ошиблись.
И как это понимать? Спросил он с надеждой.
Не знаю, протянула я. Похоже, кто-то отвлекает внимание от моей персоны, устраивает неразбериху. А что у нас плохого?
Новость первая. Послезавтра должен прибыть корабль, который доставит вас на Саттанг.
Корабля не будет. По личному приказу командующего округом переведен на патрулирование в секторе Тору-2. Там начались беспорядки.
Так, только и сказала я.
Значит, придется вспоминать молодость и выбираться за кордон в трюме у контрабандистов. Ведь кто-то же снабжает банду, окопавшуюся на Саттанге. Впрочем, есть и другие варианты.
Ну и последнее. На ваше имя пришло приглашение. От командующего округом.
Князев с Йеном уставились на меня так, словно я получила приглашение на казнь. Иноземцев даже удивился.
Нет-нет, что вы, это совершенно безопасно. Но, скорее всего, командующий прекратит ваше расследование.
Разберемся. В конце концов, тут полно контрабандистов.
И что, все они попадают на Саттанг исключительно с ведома и разрешения командующего?
Да, я подумал о том же, согласился иноземцев. Конечно, я кое-кого знаю. К сожалению, сейчас никого из моих знакомых нет, порекомендовать вам некого. Но если вы сами найдете, у меня есть челнок. Неучтенный.
Отличный челнок.
Я говорил уже про него.
Думаю, если вы будете договариваться, чтобы вас высадили на поверхность, желающих найдется мало. А если вы попросите доставить вас до орбиты, с этим проблем не возникнет.
Спасибо, полковник, но сначала я все-таки побеседую с командующим. Вдруг у меня найдутся достаточно убедительные аргументы.
Иноземцев только обреченно вздохнул и махнул рукой. Тем же вечером я вылетела в штаб округа. На космодроме меня встречал адъютант Мимору. Хорошенький, отглаженный хлыщ лет 25 от роду.
Капитан Берг, он показал на выход.
Машина подана, прошу.
Ехать пришлось 1,5 часа. Штабной комплекс располагался в живописнейшей долине среди невысоких гор, на берегу чистого озера. Картинка, а не штаб. Почему-то вспомнилось, что штаб генерала Маккинби выглядел подчеркнуто функционально, а штаб Энстона — как крепость. Никаких игрушек. Это для войны, а не для забавы.
Машина проехала по вылизанной дороге с постриженной по обочинам травой, через парк, замаскированный под лесок, обогнула гигантскую клумбу с лилиями, источавшими убийственный аромат, и остановилась перед крыльцом явно жилого здания.
Понятно. Командующий решил принять меня в неофициальной обстановке. Показатель, однако.
Это был личный особняк. Небольшой, Мимору как бы сообщал всем, что он человек скромный, но привык к комфортной жизни. И вкус к роскоши у него есть, а как же? Лестница с деревянными перилами, оконные переплеты под свинец, шерстяные ковры с народным узором явно ручной работы, кокетливо расставленные вазы а-ля Шанхай и статуэтки а-ля Африка, кукла в индийском женском наряде в мой рост, очень натуралистично выполненная, кстати. Домашний кабинет генерала располагался в библиотеке, на 2-м этаже. Стеллажи, заполненные книгами. Надо полагать, 10 аутентичных томиков там есть, но остальные просто переплеты. Камин с железной решеткой и настоящей кочергой. 2 кресла, на спинке одного небрежно брошенный плед в латиноамериканском стиле. В глубине большой стол на вычурных ножках-лапах, рядом бар с прекрасным выбором напитков. И сам командующий, высокий тонкий блондин в кителе, но не затянутый. Адъютант доложил обо мне и удалился. Мимору шагнул навстречу.
— Добро пожаловать, капитан Берг. Рад знакомству. Присаживайтесь. Хотите что-нибудь выпить?
— Спасибо, я не употребляю алкоголь.
— И как большинство выпускников военного университета, не курите постоянно.
Понимаю, понимаю, весьма похвально. Может быть, лучше кофе?
— Лучше чай. Он позвонил в металлический колокольчик. Явилась горничная с подносом, быстренько сервировала чай. Прямо на рабочем столе. Я из вежливости взяла чашку, хотя пить не хотела.
«Мне слишком поздно доложили о вашем прибытии», — сказал Мемору. «Должен сказать, это мое мнение, которое я готов отстаивать у министра, что в вашей миссии нет смысла. Я постоянно говорю, оставьте Сатанг в покое. Нет, там ничего и не будет. Наше государство получило бы куда больше пользы, если бы направило средства на другое. На развитие пограничных колоний, в конце концов, на замену устаревшей техники. С чем мне воевать, не приведи Господи? У меня самый обширный округ и самый запущенный. Положиться не на кого, мне сюда присылают сплошные отбросы, простите за прямоту. Офицеров, которые купили диплом, солдат, которые выбрали армию, чтобы избежать тюрьмы. Слыхали поговорку «патриотизм — последнее убежище негодяя»? Вот это про контингент, с которым мне приходится работать. Вор на воре. Невежа, неумехи, лентяи, саботажники и воры. Я здесь заменяю государство и полицию и суд, потому что если я не буду этого делать, округ попросту развалится. Никто не хочет работать, никто. И когда в очередной раз присылают специалиста только не мне, а на Сатанг, мне хочется рыдать. Две группы, две прекрасные группы сгинули ни за что. А ведь они были нужны мне как воздух. Теперь вы, столичная девочка, притом обстрелянная и награжденная. Вот что тянет вас на Сатанг? Вы же нужны здесь. Вы могли бы обучить сотню рядовых разведчиков. Разве родине от этого пользы меньше, чем от вашей дурацкой смерти?
У вас же есть отличный разведчик. Я наслышала о нем. Ежи Духанов.
О, Мемору с горечью рассмеялся. Красавчик Ежи, дамский угодник, картежник, ценитель антиквариата. Да, я тоже слыхал, что он хороший разведчик. Вот только за 10 лет я ни разу не видел результатов его деятельности. Серьезных результатов. Где его таланты и где, наконец, сам Ежи? Последний раз он осчастливил меня своим присутствием 3 месяца назад, когда явился с кучей справок от врачей и прошением об отпуске. По состоянию здоровья. Переутомился, бедолага, надорвался. Надо полагать, очередная любовница оказалась слишком горячей. Что? Вы не знаете? Ежи обошел буквально все офицерские спальни. Кажется, устояла только моя жена, и то я не поручусь. Ежи дьявольски обаятелен, а мужья местных красавиц слишком много работают, вернее, прикидываются, будто работают. Вот что такое Ежи. И я ведь терплю его, терплю, потому что он хотя бы не болван и не казнократ. Но, капитан Берг, чего я могу добиться с такими людьми? И вот вы, в самом деле, почему бы вам не отказаться от заведомо бесполезной миссии? Я предложил бы вам место замнач по разведке. Да, вам придется работать под Ежи, но он весьма обходителен с дамами. В конце концов, он не женат, вы тоже свободны.
Много чести, — сказала я.
О, я понимаю вас, и не сомневайтесь, поддержу. Мы ведь не все время служим, бывают у нас и светские мероприятия. Вы вращались в хорошем обществе, что ж, моя жена давно скучает без достойных подруг. А насчет Ежи вы правы. Он король в деревне, но вас он решительно недостоин.
Эк его корежит-то. Сэр, я не выбирала себе миссию. Вы забываете, что я получила приказ высшего командования.
Была бы проблема. Ваше согласие, я подаю рапорт. Не беспокойтесь, обоснованный. Разумеется, я ни словом не умолю ваши способности, наоборот. Я докажу, что округу необходим специалист в вашем лице.
А кто будет работать на Сатанге?
«Да найду я кого-нибудь», — отмахнулся Мемору. Тут же спохватился.
«Я прекрасно знаком с обстановкой на Сатанге. Вы ведь слышали о Фирсе Ситоне? Он дальний родственник моей жены. Здесь, где мы оторваны от дома, даже столь дальнее и сомнительное родство считается кровными узами. Господи, кто бы знал, сколько крови мне выпил этот паскудник! Он же вообще никого не желал слушать». Сколько раз я говорил ему, Фирс, не лезь, сейчас опасно. Он лез. Мне приходилось посылать диверсионные группы, чтобы выручить его. Да, в испорченных отношениях с индейцами повинен, и я тоже. Диверсанты с ними не церемонились. Потом Фирс втянул в свои игры слоника. Был у меня такой капитан. Да, я слышал, он все-таки жив. Вот это пример разумного человека. Мне было очень жаль, я прочил его в коменданты базы, а все разговоры, мол, я избавился от потенциального конкурента в будущем, ну вы же понимаете. Слонику пришлось бы служить минимум 10 лет, чтобы претендовать на мое место. Да к тому моменту я сам иду в отставку, не собираюсь же я всю жизнь сидеть в этой помойке. Так что я говорил, ах да, Фирс, он сумасшедший. Вся эта семейка, я про Говардов, не отличается хорошим психическим здоровьем, да и крепкой моралью тоже. Это их врожденная тяга к воровству. Фирс нашел для нее законное приложение, стал археологом. Но зачем он лазил по храмам, зачем? Взять хоть последнее его озарение. Да, я про аномалию. 100 лет мы жили, не тужили. Тут Фирса осенило. Слухи разлетелись мгновенно, так быстро, что я не успел их пресечь. Результат — в Эльдорадо волнение и кризис. А их кризисы для нас хуже яда, потому что хунта всегда использует единственный выход — война. Сейчас на нашей границе скапливаются их войска. А если они перейдут границу? И все потому, что идиот Фирс не умел держать язык за зубами. Ну ладно, что идиот он чокнутый, но мог бы молчать.
И в конце концов вы устали и отказали ему в помощи.
«Да не отказывал я ему», — отмахнулся Мимуру. «О, конечно, я тут добрый волшебник, всемогущий, и если я чего-то не сделал, то исключительно потому, что не хотел. Вы в это верите? Что я мог сделать?» Дурака схватили за руку прямо в храме, откуда он пытался вынести какую-то реликвию, чуть ли не саму Великую Мэри. И чем я мог помочь? Магическими пасами и проклятиями на голову судей? Конечно, я связался с нашим консулом. Конечно, я исхитрился и вышел на влиятельных стариков. Я предлагал баснословную цену за живого Фирса. Но это индейцы. Они, в отличие от наших, неподкупны. А послать спецназ на выручку я попросту не успевал. Вы ведь понимаете, я еще и официальный приказ отдать не мог. Это превышение служебных полномочий, только по личным каналам. Но не было тогда свободных специалистов, все заняты. А снимать их с другого задания... Под каким предлогом, простите? Да, я смирился. Это не я виноват, что Фирс доигрался. Теперь еще этот Люкассен. Он мне сразу не понравился, не знаю, как он втерся в доверие к Рублеву. Честно говоря, я вызывал его для другого задания, но поглядел и передумал. Послал другого человека, а этого поставил на обычный маршрут. И нате вам, а ведь я хотел просто отправить его назад. У него на лбу было написано «Пират» большими буквами. Вот зачем он пошел на Сатанг? Пакет ему якобы от меня передали. И кто этот пакет видел? Да, я отдал ему приказ. Как раз на середине пути, когда окончательно удостоверился, что он ненадежный человек, приказал срочно возвращаться на базу Кромвель. Вот то, что было. И что вы хотите найти на Сатанге? Доказательство его невиновности? Я вам говорю, у меня есть доказательство виновности. Есть копия того приказа, который отдал я и который был нарушен. Вам этого мало?
Как удобно, однако, врать, если уверен, что все улики сгинули на Сатанга. Фирса казнили, пирату Люкассену не поверят, ведь он никто и звать никак. Похоже, Ежи Духанов как минимум умный парень, если его командующий не знает, где могила Фирса Ситона и кто такой Максим Люкассен. Небось, сейчас доволен, как слон в речке. Так подставил генерала. Я ничего не решаю. У меня есть приказ. В отличие от Люкассена, я намерена выполнить его. Вы дадите корабль?
Мимура насупился. Нет, я же говорю, меня слишком поздно уведомили. А у меня тут не личный космопарк. Есть планы работы. Все корабли на боевом дежурстве. Через 4 недели будет корабль. Можете подождать. В конце концов, Люкассен уже мертв. От задержки на месяц ровным счетом ничего не изменится.
Что ж, я встала. Спасибо за аудиенцию, сэр.
А над моим предложением все-таки подумайте. Я про должность замнача.
Непременно. У меня будет достаточно времени на это, пока я буду ждать обещанный вами корабль.
Да, Мимору просветлил. Конечно, 4 недели. Фрегат 2-го класса, отличная суденушка. Обращайтесь.
Я с трудом вытерпела рукопожатие. И зачем генералу приспичило жать руку капитану? Переволновался бедняжка. Тот же адъютант отвез меня на космодром. Рейс на Абигайл был ночью, но повезло. Шел транзитный корабль, которому не помешал лишний пассажир. Мне выделили удобную каюту, обещали кормить с экипажем и пообещали предоставить доступ к сети с борта. 2 часа спустя корабль стартовал. Я совершенно не обязана разбираться, командующий дурак или предатель. Я тактический разведчик, а не аналитик. Для анализа информации есть специально обученные умные люди, а мое дело вовремя стукнуть кому следует. Я дождалась, когда корабль встанет на маршрут, и набрала код Алистера Торна. Связь была отличной, но еще бы, в непосредственной близости от штаба округа. «Здравствуй, Алистер». Он посмотрел на меня оценивающе. В этот момент я поняла, насколько сильно он похож на Скотта Маккинби. А раньше мне казалось, что он уродился скорее в свою мать, Памелу Торн Маккинби. «Алистер, у меня проблемы».
«Но еще бы у тебя и не было проблем».
Мне не понравился его тон. «Я нахожусь здесь с миссией. В рамках подготовки я встретилась с командующим округа. Он отказывается выполнять приказ министра».
«Я в курсе. Редкий случай, когда я полностью согласен с Мимору, несмотря даже на то, что цели у нас разные. Тебе придется объясниться». «Строго говоря, не обязан. Я, ну, ни капельки не должен ставить тебя в известность о своих планах и тем более проводимых операциях. Тем не менее, учитывая твой характер, кое-что скажу. Какое задание ты получила? Установить обстоятельства смерти Максима Люкасена. Делла, на сегодняшний день у нас нет ни одного основания говорить о его смерти. В челноке, на котором он бежал с корабля, остались следы его крови, но их не столько, чтобы с уверенностью говорить о смертельном ранении».
«И это, конечно, повод считать, что он жив? Он не мог умереть?»
«Нет, конечно, это повод говорить о том, что его бегство было инсценировкой. Как минимум 2 его спутников живы».
«И почему, по-твоему, Макс до сих пор на Сатанге? Ты не хуже меня знаешь, что он-то оттуда выберется насчет раз, хотя бы в силу знакомства с царем».
«Вот-вот и я о том же. Может быть, тебя ждет?» «О, я позволила себе ироническую усмешку». «Конечно, верную супругу, безумно его любящую, которая обеспечит самое главное, приведет корабль». «Делла, о том, чтобы эту миссию поручили тебе, позаботился Ник Ванденберг, двоюродный брат Макса. Я ни капельки не сомневаюсь, что ты точно знаешь, где искать пропавшего. Ты получаешь от командования корабль. Он ждет тебя на орбите, ты спускаешься и забираешь людей, после чего вы захватываете корабль и уходите в Эльдорадо. На Сатанге есть кое-что, представляющее стратегический интерес для Эльдорадо, а у тебя есть связи. Ты ведь помнишь свою последнюю миссию? Я видел твой рапорт, тебя раскрыли. Ты ушла только потому, что тебе помог человек из хунты. Сын этого человека влюблен в тебя. Сейчас этот парень — третий в Эльдорадо и потенциальный будущий диктатор. Соперники есть, но если вы с Максом доставите объект, интересующий Эльдорадо, его победа обеспечена. Скажи, что это невозможно».
«Это глупо, Алистер».
«Аргумент просто убойный». Он засмеялся.
«Аргумент то, что Макс князь. Неважно, княжество у него или у меня. В Эльдорадо ему не смогут предложить ничего, что было бы лучше».
«Как знать. Макс вообще-то славится вспышками бешенства, после которых он ничего не помнит. Да, вроде сейчас их нет, но были же. Докажи мне, что во время такого приступа он никого не убил. Срок давности по убийству 25 лет.
«Ничего не выйдет. Убийство в состоянии аффекта, вызванного заболеванием головного мозга».
«Тогда его признают недееспособным, и право на княжество он потеряет железно».
«Оно останется у меня».
«Вы в разводе, и ваш брак, если вы поженитесь второй раз, не будет законным. Но это не помешает мне, к примеру, стать матерью наследника». «И какой от этого прок Максу? Его-то в лучшем случае запрут в клинике надолго. В Эльдорадо он получит и деньги, и влияние. Да, куда меньше, чем здесь. Зато на свободе».
Я покачала головой.
«Делла, любой непредвзятый следователь обратит внимание на ваши связи и примет за основную версию, что вы в сговоре. Ник Ванденберг за помощь забирает себе княжество. Да, с виду они с Максом враги, но кто поручится, что это не игра? Ты получаешь любимого мужа, он высокое положение в Эльдорадо. Я допускаю, что в этой игре 2 мерзавца используют тебя в темную. Отчего же не допустить? Но у тебя-то мозги должны быть, ты сама не видишь?»
«Не вижу, представь себе».
«Делла, в любом случае Макс — дезертир. Это бесспорно. Он самовольно покинул место службы. Если таковы были обстоятельства, то он обязан был приложить все усилия, чтобы вернуться. Времени прошло достаточно. Он мог добраться и до царя, и до нашего консула. То же самое относится к его спутникам. Никто из них не позаботился сообщить о себе.
— Не могут?
— И почему же? Они не в плену. Ни по официальным данным, ни по данным индийской разведки. Я запрашивал их почтарей, Делла, как минимум двое из четверых на свободе. Их видели.
— И ты считаешь, что это повод отказаться от розыска?
— Я считаю, что было ошибкой поручить миссию тебе. Ты останешься здесь, на Сатанг полетит другой человек, не менее подготовленный, чем ты.
— Уж не ежели Духанов рекомендовал его тебе? Я слыхала, он летал на тварь. Может, тогда я предложил свой вариант?
— Допустим. И что тебе не по нраву?
Я подняла левую руку, показав ленту на запястье. — Вот это, подарочек от ежи, надетый с нарушением всех норм законодательства, без приговора суда.
— А зачем приговор суда? Это гражданская версия. Я имею полное право снабдить таким девайсом кого угодно. Кого угодно, кто рискует, например, потеряться в лесу или вляпаться в дурную историю.
— Ах, это твоя работа.
— Делла, тебе мои объяснения кажутся недостаточными? Ты под подозрением. Скажи спасибо, что я решил вопрос так мягко. Мне нужно знать все о твоих перемещениях и встречах. Кстати, ты ведь хочешь доказать свою невиновность. Ты получила девайс, которым вполне можешь пользоваться в своих целях. Он удобен тем, что никто не заподозрит, будто ты ведешь передачу. Она дискретна. Запись идет постоянно и независимо от твоего чипа, поэтому засечь ее проблематично. Всякий раз, когда ты оплачиваешь покупку, любую покупку в любом месте страны, лента отправляет собранные данные, имей в виду.
— Спасибо, учту.
— Молодец.
— Ничего, что эту ленту надели мне без моего согласия, да еще и с применением силы. Это тоже по закону.
— Нет. Алистер вдруг широко улыбнулся. — Совершенно незаконно. Не волнуйся, я уже устроил выволочку Духанову. Когда все закончится, ты имеешь полное право подать на него в суд. Я не отдавал приказ поступить с тобой именно так.
Я прикусила язык. Сейчас спорить бесполезно. Да и не стоит закатывать истерику, мол, меня обидели, использовали. Не те обстоятельства, когда истерика — хорошее оружие.
— Где ты сейчас?
— Возвращаюсь на Абигайл.
— Вот ты возвращайся и сиди там, меньше навредишь.
— Алистер, между прочим, у меня есть официальное место работы и связанные с работой обязательства. Я ассистент инквизитора и действую в рамках заключенных договоров.
— Да, я в курсе, — отмахнулся Алистер с пугающей беспечностью. — Ты бы лучше спросила, где сейчас тот самый инквизитор. А он, между прочим, под домашним арестом. Действие его лицензии приостановлено, ведется следствие.
Я не поверила своим ушам.
— Что? — То, что ты слышишь. Алистер подался вперед. Август, кажется, решил, что в кругу равных ему все дозволено. Не знаю, что он вытрясал из Ника Ванденберга, но Ник остался сильно недоволен его методами. Подал в суд.
— Давно?
— Достаточно. Думаешь, это все? Август еще и в Сенате выпендрился от всей души. Сенат с правительством до сих пор опомниться не могут от его выступления. Как ты догадываешься, я поручил Еже решить твою проблему именно в связи с этими событиями. Август, как инквизитор, больше не существует. А я на месте семьи очень серьезно подумал бы, не нужен ли нам другой герцог Кларийский. Надеюсь, дорогая, ты все поняла?
Меня хватило только, чтобы кивнуть. Дар членораздельной речи я временно потеряла. Хорошенький разговор получился, ничего не скажешь. Но Алистер-то... Каков говнюк! Что предпринять, я не знала, но и не суетилась. Сначала надо долететь до базы. Не исключено, что меня арестуют прямо на космодроме, и это один расклад. Причем арестовать могут как по приказу Мемору, так и по приказу Алистера. Сильно сомневаюсь, что они заодно. Даже если цели у них одинаковые, исходим из худшего варианта, да? А они все равно враги. Будь у меня чуть больше времени и иные задачи, я могла бы сыграть на этой вражде. Времени, к сожалению, нет, и задача не предусматривает расследование деятельности что Мемору, что Алистера. А если меня не арестуют, то расклад другой. В принципе, слова Алистера означают неофициальный домашний арест, то бишь он не может отдать формальный приказ о задержании меня. Думаю, не потому, что власти не хватает или повод отсутствует.
Алистер — это контрразведка. Контрразведка в любую секунду высосет повод из пальца и будет права. Как он верно заметил, достаточно и того, что я бывшая жена Макса, а Максу приписали государственную измену. Доказывай теперь, Офелия, что ты не заодно с предателем. Тем не менее, Алистер не спешил с решительными мерами. Хочет выманить на меня рыбку покрупней — не исключено. Зря он так. Не стоило ему использовать в качестве наживки опытного разведчика. Соблазн переиграть его, показав, кто из нас чего стоит, велик. Но я не поддамся ему. У меня своя миссия, и я ее выполню.
Делла, боюсь, вам надо уже что-то предпринимать.
Иноземцев выглядел озабоченным, и я прониклась.
Сегодня ночью прибыл парень, индиец, совсем молодой. Его нашел и прислал генерал Рублев, вам в помощь. Он без гражданства, перемещенный. Родители уехали с Сатанга, когда ему было уже 10. Отлично знает язык, обычаи, правила вежливости, всей душой готов помочь вам.
Прекрасно, и где он?
Он сейчас спит. Рейс был нелегким, да и прибыл ночью, так что парень отдыхает. Есть и вторая новость. Через 2 суток с твари прибывает Алистер Торн.
Ого, вот это уже серьезно.
Не буду скрывать, он велел задержать вас, но это не приказ. Он мне не командир, так что все неофициально. И с оговоркой, что вам не должны грубить. Из чего я делаю вывод, что запретить вам выполнять миссию никто не может.
Вот именно.
Я вот о чем подумал. Следующей ночью стартует большая научная экспедиция. У них в планах изучение сатангской аномалии. Есть все разрешения и так далее.
О, — воскликнула я, — Фомичев, как же я могла забыть?
Вы там кого-то знаете?
Да, одного из ученых.
Это прекрасно. Видите ли, я шапочно знаком с начальником экспедиции. Это очень строгая дама и очень правильная. Она ни за что не возьмет на борт ни контрабандиста, ни беглого преступника, ни тем более шпиона. Но вот тут я мог бы вам помочь. Моей рекомендации она поверит. И если в экспедиции есть еще кто-то, кто вас знает и может засвидетельствовать, что вы не собираетесь вредить родине, замечательно.
Когда?
Как вы смотрите на то, чтобы сейчас?
Мы поехали в город. Начальница и правда выглядела строгой, но была, по сути, просто ответственной и деловитой, так что разговор с ней удался. Тем более, что присутствовал Фомичев, который мне неподдельно обрадовался. Прямо оттуда мы поехали на космодром и проследили за тем, как на корабль грузят челнок, обещанный Иноземцевым.
«Мы ждем вас в 11», — напомнила на прощание начальница.
«Постарайтесь прибыть чуть раньше, тогда мне легче будет провести вас на борт. Ваш индеец, он как, вполне понятливый».
Я еще не видела его, но его выбирал генерал Рублев лично.
— О, наслышана об этом вояке. Одного не отнять, в солдатах он толк знает. С офицерами, бывает, промахивается, а солдаты у него всегда безупречные. — Хорошо, мисс Берг, до вечера.
— До вечера, — сказала я.
— Моего индейца звали Тан. Обычное для них имя. Нативные индейские имена считались тайными. Их нельзя было произносить. Духи услышат и непременно навредят. Поэтому у каждого взрослого индейца был псевдоним. Традицией было мужское имя из 3-4 букв, женское — из 5-6. Иногда они брали известные человеческие имена, иногда слова, звучание которых нравилось, а иногда просто звучное сочетание нужного количества букв. Никаких значений в имена не вкладывали, даже если брали конкретное слово. Просто идентификатор. Мой спутник оказался совсем молодым, почти мальчишкой. Наверное, еще не был женат. У индейцев любопытная традиция брачных связей. Они признавали постоянный моногамный брак, но в виде исключения. А нормой было многоженство. Достигший определенного возраста индеец предлагал какой-то женщине стать его женой. Спустя 3 года брал вторую жену, младшую. Спустя 5 лет отдавал первую родственнику или другу. Через год после этого оставшаяся жена считалась старшей, а он брал новую младшую. Но такая простая система была доступна только состоятельным индейцам. У тех, что победнее, система была понавороченнее. Жен бывало по 3-4, но у каждой по 2-3 мужа. Как они различали детей, кто чей, непонятно, но отцовство тоже регулировалось традицией. Жених брал невесту со всем, что у нее есть, а значит, если она уже беременна, то и будущий ребенок будет числиться потомком ее актуального мужа.
Никакого поражения в правах у таких полуприемных детей не было. Ребенок вообще считался хорошим приобретением, а нисколько не обузой. Он же вырастет, станет помощником, а потом и добытчиком. А были еще пробные браки, как правило, для женщин старше 45 и для мужчин старше 70. Такая женщина могла стать временной женой, на год, для юноши не старше 17 лет. А такой мужчина на год-два брал совсем юную девочку. Но если он так поступал, то обязан был потом дать ее старшему внуку. Перемещенные индейцы быстро отходили от традиции. Как правило, со старшей женой не расставались, но, если средства позволяли, заводили себе еще одну или даже двух. — Там ты женат? — Нет, мэм. Индейцы больше других инородцев сходны с людьми. Интеллектуально они нам точно не уступают. Чистокровный индейец легко получает полное школьное образование федерального уровня. Может и в колледже учиться, но это у инородцев в целом не принято. Чего ради здоровый лоб будет за партой сидеть? Пусть работает. Хотя богатые родители тоже потихоньку начали перенимать наши отношения к возрасту, и все больше и больше инородцев появлялось в колледжах. Эльфы, полукровки и квартероны, а вот индейцы попадались и чистые. Цивилизационно они от нас отставали, конечно. Вопрос, критично ли? На Сатанге была письменность, развитые ремесла, вплоть до обработки железа, традиции, равные закону и даже искусство, а еще полноценное государство, наследственная монархия, с массой пережитков родоплеменного общества, зато уже с традицией суда и налогообложения. В сущности, мы обогнали индейцев максимум на 3000 лет. По сравнению с эльфами, отставшими на 50 тысяч и замершими в развитии, или орками, отставшими на полмиллиона, индейские 3000 — сущий пустяк. 3000 лет назад у нас уже были Гомер, Аристотель, Гиппократ и Венера Милосская. Римляне считались дикарями, а египтяне считали дикарями греков. Иудеи уже имели писаную Тору, как вчера было. Смело можно считать индейцев братьями по разуму, младшими. И биологически они были совместимы с нами. Да и вообще, они почти такие же. Пожалуй, если бы не богатое волосение, чем не люди. Шея, плечи, спина, ноги их были покрыты густым волосом. С подшерстком, между прочим. А вот на животе волос не было никогда. На шее и груди, от ушей через кадык до линии ключиц, у мужчин вырастал целый воротник. Сзади он сливался с волосами на голове. Воротник они холили или леяли, однако на федеральной службе мигом сбривали. Ниже ключиц волос скудел. На уровне сосков вовсе исчезал и появлялся лишь в паху. И передняя сторона конечности слабо покрыта шерстью. В сущности, видишь индейца сзади, но медведь и все тут. А спереди человек как человек, только борода растет ниже подбородка. Мужчины и женщины одинаково рослые. Около 180 сантиметров. Стройные, гибкие, очень подвижные. Половой диморфизм выражен, если только в густоте волоса. У женщин его почти не было, а перемещенные индианки часто сводили шерсть полностью и наслаждались, когда их путали с человечками. Но еще, пожалуй, в сложении. Типичный индеец производил впечатление очень плечистого мужчины. Тан выглядел как типичный перемещенный. Воротник он брил начисто, щеки тоже сверкали белизной. Индейцы чаще всего рыжевато-песчаной масти, а она подразумевает очень светлую кожу. Что у него на спине под одеждой не видно, но я подозревала, что и там волос нет. Шерсть хорошо хранит запах, а от тана почти не пахло. Слабо-слабо. Если не принюхиваться, моментально привыкаешь и перестаешь замечать. Мне сказали, ты родился на Сатанге.
Да, мам.
«Почему твои родители переехали?»
«Духи поощряют тех, кто путешествует, мэм».
«Называй меня по имени, хорошо?»
«Хорошо, Делла. Раз ты разрешила, скажу тебе. На Сатанге нельзя говорить настоящее имя.
Духи сильны. Им не интересно, что происходит здесь. Но на Сатанге они видят и слышат все. Тебе следует взять еще одно имя». «Это не настоящее».
«Ты очень предусмотрительна, Делла».
«Я знала, куда лечу».
Это правильно. Надо чтить традиции того места, куда едешь. Так меня учили.
Я уважаю ваши традиции, и чтобы я по незнанию не сделала ошибку, генерал Рублев отрядил тебя. Ты молод, но ты должен давать мне советы, как не оскорбить духов.
Я сделаю так, Делла. Я знал командора Люкасена. Он был хороший человек. Он никогда не говорил, что индейцы — животные.
Какие же вы животные? Люди, просто выглядите иначе. И мы, бывает, так выглядим, что лучше и не глядеть.
Командор Люкасен так говорил. Он знал, что мы индейцы умные и дальновидные. Он слушал наши советы.
Ты вот что скажи, Тан, как тебе эльфы? Я слыхала, вы их не выносите, а мне они нравятся.
Мне не нравятся эльфы. Они угодливые, вороватые, никчемные существа. Индейцы не уважают слабых. Но есть два вида эльфов. Люди мало о том думают, а мы знаем. Есть эльфы такие, как я сказал, их большинство. А есть другие. Они вроде эльфийской знати. Повыше ростом и смелые. Высокие эльфы, они из родов хороших охотников. Если эльф-охотник, он не слабый. Таких мы уважаем.
Что ты сказал бы про эльфа, чистого эльфа, который пошел служить в армию, честно отслужил снайпером и, кстати, неподалеку от Сатанга?
Он высокий или низкий?
Я показала, чуть пониже меня.
О, это очень высокий. Знатный.
Он в четвертом поколении перемещенный.
Ничего не значит. От предков зависит. Если предки охотники, значит, ели много мяса и добывали его. А мясо бывает с когтями, зубами, рогами и копытами. Смелость нужна. Потомки охотников всегда рослые и смелые. Такому я не дал бы в жены ни сестру, ни дочь, ни жену, но если бы он пришел в мой дом и попросил еды, я накормил бы его и сказал бы: завтра мы пойдем на охоту вместе. Ты хочешь взять в команду такого эльфа?
Нет, его убили в прошлом году. Он не попросил бы у тебя родственницу в жены. Он женился на человечке, растил детей, не воровал и зарабатывал один на всю семью.
Хороший эльф. Надеюсь, его убил не индеец. Это было бы некрасиво.
Человек.
Совсем некрасиво. У тебя много таких друзей?
Нет, не очень. Есть еще один, но он не человек и не эльф. Квартерон. Прекрасный стрелок и безудержный охотник.
Четвертушки всегда умные получаются. Они берут лучшие от двух родов, всегда. Я знаю одного орка. У него дедушка индеец. Он умный. В моей школе учился и окончил ее. Сейчас телохранитель. За очень большую плату служит. У него ум, как у дедушки индейца, а сила и ловкость, как у орков. А Кер, который с командором Люкасеном пропал, взял в жены Санту. У Санты бабушка-оркушка. Санта ничего не боится и умеет ходить так тихо, как умеют только орки. И умная, очень умная. Большая удача была Керу, что он в жены ее взял. Красивая, волосы белые совсем. Квартеронов от эльфа не видел. Наверное, должен быть умный, как человек, и хороший охотник, как эльф. Если бы он пошел с нами и слушал меня, как надо вести себя на Сатанге, я показал бы ему хорошее место для охоты и пошел бы с ним.
Тан, это какой-то вежливый оборот?
И да, и нет. Вежливость в том, чтобы так сказать и потом так сделать. Духи не прощают, когда говоришь и не делаешь.
Понимаю. Тебе сказали, как умер командор Люкасен?
Да, Делла, сказали. Мы найдем его тело, отвезем в священное место, попрощаемся с ним и отомстим за его смерть.
Я хочу, чтобы его похоронили дома, там, где он жил до армии. Там живет его семья, там похоронены его предки.
Это хорошее место, уважительно сказал индеец. А там ходят посторонние, которые могут оскорбить память мертвых?
Нет, это большой дом из камня, называется склеп. Он заперт, и туда могут войти только родственники и друзья, еще священники.
Я помогу тебе, тогда командор будет спать спокойно, а потом я найду убийц и скормлю их самым жадным духом.
Я сама отомщу.
Тан посмотрел на меня с восторгом. Кажется, он решил, что я знаю толк в пытках. Ты тоже будешь мстить?
Он был моим мужем, давно.
Тан посерьезнел. Женщины не мстят, но ты смелая женщина, тебе можно. Если ты будешь мстить, я пойду с тобой. И тогда твоя месть будет совсем праведной. Но по нашим законам женщина, которая мстит, потом никогда не становится женой.
Я не хочу другого мужа.
Тогда ты все верно делаешь. Тебя совсем не приходится учить, ты почти все знаешь.
Нет, не знаю, — подумала я. Просто не слишком обременена гуманизмом. Мы стояли у челнока. Фомичев переминался с ноги на ногу, чувствуя неловкость. Ему отчего-то казалось, что он принял слишком малое участие в моей судьбе. С другой стороны, он устал бояться пограничников, патрулей, словом, всех, кто имел право досмотреть корабль и мог бы обнаружить на нем лишних пассажиров и дополнительный челнок.
— Через минуту, — сказал Фомичев, получив из рубки сигнал о готовности.
— Увидимся, — сказала я.
— Да, не прощаемся, — как-то очень скованно ответил он.
Я насторожилась, помнила, что Фомичев провидец. — Что-то не так?
— Да нет, — он пригладил волосы на макушке. — Нет, просто мне кажется, для вас это будет очень трудной миссией, неоправданно трудной и опасной.
— Николай, если вы как провидец подозреваете, что я погибну, так и скажите.
— Да в том-то и дело, я не знаю, это слишком далеко и туманно, но смерть будет рядом с вами, очень близко. Я в таких ситуациях советую отказаться от затеи, потому что провидец чувствует вероятность, а не стопроцентное будущее. Бывают подвижки и не всегда в желательную сторону. Примерно месяц еще терпимо, а потом вероятность уже угрожающая.
— Спасибо, — сказала я. — Учту, я не самоубийца. Просто риск — часть моей профессии. Не беспокойтесь, я уверена, мы с вами еще увидимся. Удачи.
— И вам тоже, — пробормотал он, отступая.
Мы с Таном погрузились в челнок. Фомичев быстро ушел, а перед нами распахнулся шлюз. Я люблю эти моменты при высадке, когда под тобой открывается планета в голубой ауре атмосферы. Несколько минут невесомости, а потом начинается работа. Долгий спуск, за время которого ты успеваешь осознать, что воздух умеет быть твердым. В полном молчании мы падали в атмосферу Сатанга. Потом челнок встряхнуло, поволокло в сторону. Ну, поехали. Я ввела в бортовой компьютер координаты места, где предположительно видели спутников Макса, и повела маленький, хрупкий кораблик. Час спустя мы сели. — Кажется, нам не доверяют, — сказала я, когда мы снова уселись в челнок. Нужную деревню мы отыскали быстро. Собственно, ее нашел бы и ребенок, едва ли не самый крупный населенный пункт в радиусе 20 километров. Но разговора с местными не получилось. Индейцы неприязненно косились на нас, на нашу военную форму, на оружие. Вождь, с которым мы пытались найти общий язык, на вопросы отвечал уклончиво. Да, у него была младшая дочь. Да, отдал ее замуж за пришлого индейца, да, у дочери был раб-чужак. Нет, он не знает этого индейца, и никто ему не советовал быть с ним радушным. Нет, никаких общих знакомых с ним нет, совсем чужой. Да, пришел со старшей женой. Выглядели? Обычно выглядели, как все. Нет, женщина была не с белой шерстью. Обычная женщина. Почему отдал? Потому что обычай такой. Мужчина дал хороший выкуп — 2 золотых кольца. В деревне за эту девушку все равно никто не дал бы хорошего выкупа. Поэтому и отдал. Куда ушли, не знает. Да, нас сочли плохими людьми, из тех, кто поселился на большом поле. Хотя я слышал, что среди них нет ни женщин, ни индейцев. Они крадут для потехи женщин в деревнях, но не дают им оружие и быстро убивают. Но еще один старик сказал, что им помогают какие-то индейцы, они живут не на поле, где-то далеко, поэтому пришлым тут не верят. Но при этом вождь твердит, что отдал дочь замуж за вовсе незнакомого мужика, отпустил неведомо куда и даже не интересуется ее жизнью. Наверное, он считает, что я вовсе не разбираюсь в ваших обычаях. — Такое бывает, — сказал Тан, — но в маленьких, совсем отсталых деревнях. Если в семье много женщин, их отдают любому, лишь бы взял... Может быть, дочь была плохая. — Может быть, и так, — протянула я. — Ладно, зайдем с другого боку. — Давай-ка глянем на этих плохих парней с поля. Может, они вполне вменяемые люди и что-то знают.
— Ты в это веришь? — с ужасом спросил Тан, которому местные уже расписали в красках землян с их замашками. — Нет, но полагаться на веру не имею права. Нам нужны только факты. Я не имела иллюзий насчет ребят с большого поля. Дик сказал, это черные археологи. Среди таких парней нет ангелов. С другой стороны, они вовсе не обязаны быть конченными мерзавцами. Люди не любят тех, кто роется в могилах, и склонны приписывать им все мыслимые пороки. Тан насупился и промолчал. Я подняла челнок как можно выше, на 8 километров. Отличная высота для тех, кто желает осмотреться. Аппаратура у нас не самая сильная, но для наших задач ее хватит вполне. До базы археологов оставалось 25 километров, когда я поняла, что индейцы не преувеличивают, а преуменьшают пороки землян. У меня не было никакой возможности уклониться от снаряда, выплюнутого зениткой. Вот так, без предупреждения, без переговоров, пальнули и все. Хотя отлично знали, что на челноке могут лететь только земляне. Я успела дать команду катапультироваться.
Нас с Таном выбросило одновременно. Долей мгновения позже челнок опорожнил багажник, а еще через полсекунды в него пришел снаряд. Я падала, не спеша раскрывать парашют, и видела, что Тан последовал моему примеру. Если по нам открыли стрельбу, то парашют становится удобной мишенью. Пусть думают, что мы трупы. Трупы не надо добивать. В 500 метрах над землей парашюты раскрылись автоматически. Я засекла направление, куда снесло ветром наш багаж. Терять его нельзя, там оружие. Хуже не придумаешь, чем остаться посреди сатанского леса с голыми руками. Приземлились мы точно в заросли. Тан запутался в парашюте. Мне повезло больше. Хотя, конечно, оба мы потеряли купола. Я с тоской глядела на деревья, в вершинах которых осталось столько непромокаемой ткани. Какая шикарная палатка получилась бы из парашюта. Но купола не снять. Придется ночевать под открытым небом, ну или строить шалаш из веток. Местные деревья в этом плане не внушали особой радости. Преобладали хвойные, с оголенными от старости нижними ветвями. На костер сгодятся, но укрытия нет. Багаж мы разыскали лишь к вечеру. Грузу повезло меньше, чем нам. От удара о землю контейнер рассыпался, и часть вещей посыпалась в ручей. Оружие не пострадало, а вот аптечка уплыла. Как хорошо, что свои специфические лекарства я хранила в вещмешке. Мы развели костер, поужинали концентратами. Таблетки для очистки воды были в аптечке, и я с сомнением поглядывала на речную воду. Проточная, выглядит неплохо, пахнет даже вкусно, но кто знает, что в ней найдет простейший анализатор. Тем не менее, без воды не обойтись. Мы вскипятили литр в маленьком котелке. Удивительно, я довольно много работала в поле, но впервые мне пришлось воспользоваться стандартным набором для выживания. Ужасно неудобная вещь — походный котелок из стандартного набора, но другого нет. На рассвете я сверилась с картой, которую хранила в браслете. До базы археологов 27 километров. Конечно, никаких переговоров я вести не собиралась, но мне нужна была отправная точка. Искомые пришлые индейцы могли находиться там, в плену или добровольно. Ну а почему бы нет, в конце концов? Они могли надеяться улететь на их корабле. Да и вообще, что мы знаем о тех индейцах? На закате мы встали на ночлег. Здесь были выходы очень старых гор, и Тан нашел приличную пещеру. Пещера оказалась кстати, потому что пошел дождь. Я сидела у самого выхода, смотрела в костер. Мой деланный оптимизм перешел в стадию стойкого равнодушия. Говорить не хотелось. Я разглядывала контролирующую ленту на своем запястье. Зачем она понадобилась Алистеру Торну? Не мог же он всерьез подозревать меня в измене. Не мог и считать, что я такая дурочка, позволю использовать себя в темную. Так зачем? И тут меня осенило. Ну да, это единственное объяснение. Лента не причиняла вреда, не могла искалечить, она всего лишь собирала информацию и позволяла моментально отыскать меня. Умная пыль дорого стоит, но у меня есть знакомые, которым эти расходы как семечки. Эти люди покупают дом, если собираются прожить где-то хотя бы 3 месяца, а не платят за аренду. Эти люди по планете летают на собственном самолете и держат на лунном космодроме постоянный ангар для своей яхты. А самое главное, они в близком родстве с Алистером Торном и могут просто по дружбе попросить задержать меня. Август. Август, Александр, Пол, Николас и еще 12 имен Маккинби. Нет, в его действиях не было ничего противозаконного. Я формально его сотрудник. И если я вышла из-под контроля, он вполне может принять соответствующие меры для предотвращения разных неприятностей. Лента не военного или полицейского образца, она гражданская. Такую можно надеть ребенку. А что Алистер приказал мне не покидать базу, так он тоже в своем праве, он отвечает за порядок на своей территории. Он не обязан объяснять мне причины своих решений. Я погладила ленту. Ладно, Августа я прощаю. «У него проблемы», — сказал Алистер. «Мама, не горюй, какие проблемы». Я могла бы написать Августу пару слов. Я не стала. А Сатанга уже не напишешь. Только если у тебя на орбите не висит корабль, обеспечивая связь. У меня корабля не было, даже челнока уже не было. Ничего. Когда я пойму, что жить осталось считанные минуты, наговорю прощальное письмо прямо на ленту. Умная пыль запомнит мои слова. Утром мы затоптали тлеющие угли и пошли к опушке, до которой оставался километр. Над головой звенели птицы, нас активно ели местные кровососы, разнообразию которых порадовался бы любой энтомолог. Когда между деревьями замелькали просветы, мы удвоили осторожность. И, наконец, залегли,
прикрытые лишь лиственным кустарником, на самом краю леса. Большое поле выглядело страшно. Километров 10 абсолютно голого пространства. Здесь, похоже, и раньше было не густо с крупной растительностью, а люди еще добавили от себя. Я видела пни. Здесь раньше были рощицы, которые просто вырубили под ноль ради хорошего обзора. До базы около 1,5 километра с нашей позиции, и на всем протяжении ни кустика. Подойти незамеченным — дохлый номер. Я взяла максимальное увеличение на линзах. Да уж, лагерь выглядел как крепость. Обнесенный 2-метровой стеной, с вышками, с системой автоматического огня на периметре, с караульными. Ничего себе археологи! Снаружи торчали столбы. В их назначении сомневаться не приходилось. На 2 висели индейцы, мужчина и женщина. Их привязали за запястье и так оставили вялиться на безжалостном солнце. Никакой одежды. У мужчины в паху запекшаяся рана. У женщины в крови все, что ниже талии. Лиц не видно, они превратились в сплошную опухшую маску. Еще живые, но даже если их сейчас снять, они умрут. Здесь нужен арсенал нашей медицины, а не допотопной индейской. Мы с Таном переглянулись и молча отползли назад, в лес. — Что дальше? — спросил индеец. Я изучала карту. Похоже, остался единственный путь. Фомичев уверял, что у меня должно получиться. Если место достаточно мощное по энергетике, если я отброшу собственный скепсис. А не получится, так не беда. Буду работать конвенционными методами. Туда я показала направление. Попробуем нестандартные решения. Тан встал и пошел первым.
Дальше нельзя.
Тан?
Нельзя, терпеливо повторил индеец. Храм.
Я знаю, мне туда и нужно.
Нельзя.
«Потому что я женщина? Или ты боишься, что я иной крови и оскверню святилище?»
«Храм нельзя осквернить, там живут духи. Можно войти любому, духи не выпустят. Но мне нужно обратиться к ним с просьбой». «Нельзя».
«Совсем?» Индеец замялся.
«Можно», — сказал он неохотно. «Кто зашел в храм, того духи берут себе. Плохой человек сразу съедают, он быстро портится». Хороший человек хранится долго, всегда, его не едят, ну, если только голод. Хорошие люди для обмена, если ты дух, и у тебя есть 100 хороших людей, ты не узнаешь голода 100 лет, поэтому на хорошего человека можно много выменять. Один хороший человек стоит 3 плохих. Можно войти в храм и попросить, о чем хочешь. Возьми с собой 1 хорошего человека или 3 плохих, оставь там. Тогда духи поймут, что ты заплатила, и не будут тебя брать. Они возьмут то, что ты им принесла.
Он замолчал, я ждала.
Я хороший человек, ты можешь войти в храм со мной. Но хорошего человека нельзя заставить, плохого можно. Можно заставить, можно обмануть. Хорошего нельзя, только сам. Я не хочу, ты не можешь взять меня.
Но зачем я буду убивать тебя? Можно подумать, в мире мало всяких мерзавцев.
Тану спокойно выдохнул.
«Значит, мне нужно привести 3 мерзавцев, — дожимала я, — и тогда получу то, что прошу, так?»
«Если много просишь, тогда 4».
«Хорошо, достаточно просто привести или надо убить?»
«Если не знаешь слова, то убей, тогда духи быстрее поймут, что это для них. Ты можешь просто привести, ведь я буду с тобой, и я знаю слово, духи возьмут сами».
«А если не возьмут?»
Тан задумался. «Значит, духи сыты». Тогда они могут и бесплатно помочь тебе.
То есть для нас ничего не изменится. Наше дело заплатить. А если духи не возьмут плату?
Да, кивнул Тан. Старики говорили, такое бывает. Что ты хочешь просить?
Один человек научил меня видеть сны наяву. Я хочу, чтобы духи показали место, где лежит Люкасен. Индеец подсокал языком.
Большая просьба. Очень большая. Ты хочешь человека.
Я хочу забрать то, что от него осталось. Тан, нельзя это называть человеком.
Нет, ты хочешь человека. Ты возьмешь то, что осталось, а с ним будет то, что духи берут себе. Люкасен был хороший человек, он стоит 3 плохих. Тогда 3 плохих за себя и 3 плохих за Люкасена. И 3 за меня, я знаю все слова, чтобы поговорить за тебя с духами. И еще я буду охранять твой сон наяву.
И думаешь, все получится?
Духи честные, с гордостью ответил Тан. Не обманывают, никогда.
Что ж, тогда наша задача становится чисто инженерной. Надо добыть 9 живых негодяев и притащить их в храм. Может быть, ты знаешь, где на Сатанге водится всякая сволочь?
Тан ощерился.
«Я не знаю, но я знаю, как выманить тех, кто засел в лагере на большом поле. Они точно мерзавцы, но они твои расы».
«Если бы индеец совершил преступление, ты пожалел бы отдавать его людям?»
«Нехорошо отдавать другому своего сородича. Я не оставил бы его безнаказанным, нет. У нас тоже есть суд. Но если бы до наших стариков было далеко, я убил бы негодяя сам. Или отдал бы его людям. Но у вас плохой суд, вы всех жалеете».
«Здесь нет нашего суда. И вашим старикам я людей отдавать не хочу. Я думаю, будет справедливо отдать людей не старикам, а духам».
«Да, очень справедливо».
«Так мы и поступим».
«А еще их не надо тащить. Мы покажем Сизлису, они сами пойдут. Они войдут за нами в храм и не выйдут, потому что не знают, сколько надо платить духам. Они придут, мы заплатим духам, и духи отдадут нам Люкасена. Три за одного — это хорошая мина, честная».
Мы бежали так, что со склонов сыпались каменные ручьи. До границы храмовых земель оставалось полкилометра. Накануне мы забросили нашу поклажу на храмовые земли. Тан уверял, что украсть оттуда нельзя, местные шагу не сделают, а пришлые не смогут уйти. Религии религией, но Тан служил в армии, и я подозревала, дело не во всесилии духов. Похоже, храмовая стража хорошо защищает свою территорию. Стража быть должна, ведь кто-то же убивает случайных путников. 10 отборных мерзавцев. Полевая пехотная форма без знаков различия — хорошее оружие. Мерзавцы, точно мерзавцы. Тан сказал, что они появились тут пару лет назад. С неба упали. Засели, как медведь в берлоге. Не брезгуют радостями оккупантов. Ограбить индейца, живущего на отшибе, изнасиловать его женщин, пожечь на дрова священное дерево. Мы вышли на опушку. Я дала неприцельную очередь в сторону лагеря. Оттуда донесся шум, на дороге показалась машина. Готово, погнались. У них был классический наземный пикап, большой почти грузовик. Двое в кабине, 8 человек в кузове, вооружены до зубов. Я практически думала, как хорошо. Жизнь и духом, снаряжение нам. И машина. Правда, у меня не хватало веры во всесилие духов, и я подозревала, что снаряжение придется добывать своими руками. Так что впереди нас ожидала другая инженерная задача — убить всех, по 5 на нос. Будь я молодым лейтенантом, мне бы все это казалось чертовски увлекательным. Есть. Мы пересекли храмовую границу. Дорога делала петлю, можно и срезать, хоть дух переведем. Но тогда есть риск, что подонки остановятся, рассыплются по лесу искать нас. Лови их потом, ага, и тащи поодиночке на алтарь. Темная громада храма вынырнула из леса внезапно. Вот еще густая, почти непроницаемая для глаза поросль, и уже поляна, скала, а к скале прилепился храм, сам похожий на скалу. Не снижая скорости, мы нырнули под входную арку. В последний миг заметили, что вниз ведут ступеньки, сумели не скатиться кубарем. Там громко прокричал что-то на своем языке и повел за собой. Лабиринт переходов, низких лазов, галереи и мостики над высоченными подземными залами, и передо мной открылся, видимо, алтарь. Круглая пустая комната, в сводчатом потолке отверстие для дневного света. Черная от времени статуя, убей не видно кого. А храм-то, ребята, давно заброшенный, нет здесь никаких служителей. Эхо подхватило наше шумное дыхание и отразило от стен многократно. Я посмотрела на Тана. «Дальше что?» «Жди. Будет какой-нибудь знак?» «Обязательно. Я сказал духам, что мы привели для них плохих людей. Мы услышим, когда духи их возьмут». «Сдается, мне надо будет помочь духам взять их».
«Нет, но если плохие люди быстро бегают, они могут прибежать сюда раньше, чем духи возьмут их. Тогда мы будем защищаться. Это можно». Я огляделась. С двух сторон от входа были удобные ниши. Похоже, именно ими и пользовались стражники лет 50 назад, прячась, чтобы убить путника. Повозила мыском ботинка по каменному полу. Грязно, и вполне возможно, что от крови. «Первых берем потихоньку ножами, остальных валим как получится. Но помни, что здесь кошмарное эхо». Тан кивнул. Мы встали в нише, зажав ножи. Было тихо. Я закрыла глаза и сосредоточилась. «Глупость, конечно, но что мы знаем о работе мозга?» «Духи», — мысленно шептала я, — «отдайте Макса. Если надо, я вам приведу еще жратвы, там ее полным-полно». В абсолютной могильной тишине вдруг раздался вопль. Второй, потом сочный чвак, и снова тихо. Только издали донеслось нежное «кап-кап».
Я скосила глаза на Тана. Он стоял бледный, зажмурившись. «Тан!» — шепотом позвала я. Они взяли их.
«Духи?»
«Да».
«Как?»
«Там ловушка есть, колодец, и плита над ним. Они вступили на плиту, она качнулась, кто-то закричал. Тогда плита опрокинулась и раздавила их. Это были настоящие мерзавцы. Только совсем плохих людей духи берут так. Надеюсь, что стоили они, как обычные подонки. А то сейчас выяснится, что они идут по шесть за одного, и кого-то из нас не выпустят. Тогда я попрошу духов подождать, а ты приведешь из лагеря еще таких. На машине съездишь. Это быстро». Где-то высоко над головой грохнули два выстрела. «Это снаружи», — сказал Тан. «Звук проходит через окно в потолке. Значит, в храм вошли не все, но духи взяли и тех, кто остался снаружи. Я говорил тебе, что духи не отпускают».
«Какие-то они у тебя слишком прогрессивные. Нет, чтоб кровь высосать или отравить. Стреляют».
«Может быть, они заставили двоих выстрелить в себя или друг в друга». В зале внезапно стало темно, и я услышала чье-то дыхание, шумное, глубокое. Жуть взяла такая, что я до боли сжала кулаки.
«Эй, вы!» — крикнул потолок. «Живые есть? Двое, кто бежал от машины, вы с земли? Сейчас у алтаря? Ждите там, я вас выведу».
И опять стало светло и тихо. «Тан, по-моему, это не духи, это самый обычный человек, даже не индеец».
«Как знать?»
«Да как не знаю, он на федеральном говорит без акцента. Как бы это ни была ловушка. Мы же не знаем, сколько человек из погони погибло, а сколько выжило».
«Никто не выжил. Я слышал этот голос. Раньше».
Я заметила, что Тана трясет. Подумала, что надо бы как-то успокоить парня. А как успокоишь, если его охватил религиозный ужас? Шаги я услышала минуты через три, а Тан еще раньше. Потом по полу запрыгал светлый кружок, пятно от фонаря. У самого входа пятно застыло.
«Вы тут?» — позвал голос. «Выходите!»
У меня остановилось сердце. Я тоже слышала этот голос раньше.
«Да выходите же, я с земли! Застрял на этой чертовой планете, мое имя Максим Люкасен».
Тан глядел на меня, в его глазах сиял священный восторг. «Чудо! Духи отдали мертвеца!»
«Слушайте, парни, если боитесь, оставайтесь там. Выход завалил, и второй выход вы в жизни не найдете. Не верьте, оставайтесь. Вы сдохнете через несколько дней от жажды».
Я крепко зажмурилась. «Наверное, я сплю наяву. Ну и хрен с ним, буду спать дальше». Я отклеилась от стены и вышла в проход. «Максимилиан Ванденберг, тебя когда последний раз били по морде?»
Он был похож на чудовище. На грязное, заросшее бородой до глаз чудовище. На басмача какого-то душмана, обрека, душегуба. Только глаза остались прежними. Изумленные голубые глаза, сиявшие на медной от загара кожи. «Делла?» — переспросил он хрипло. «Господи, Делла!»
Тан с ужасом поглядел на меня. Кто-то произнес мое настоящее имя. Быть беде. Со всей любовью, какая была в моем сердце, я со всей силой истосковавшейся души заехала Максу по роже. После третьей пощечины он попятился, закрылся свободной рукой. Во второй был автомат. «Ах ты, мерзавец!» — с невыразимой нежностью шипела я, оскалив зубы. «Ах ты, скотина!»
«Делла, прекрати!» — бормотал Макс. «Делла, ну, пожалуйста!» «Ага, сейчас уже прекратила. Я, может, столько лет мечтала отлупить его, как щенка». Сдачи он мне, конечно, не давал и даже не отбивался, только начал хохотать, а потом бросил автомат и сгреб меня в охапку, поднял и закружил. Наверное, смотрелось глупо. Два человека, грязных и потрепанных, ликуют у подножия индийского алтаря. «Делла, Делла», — повторял Макс, — «господи, Делла, как я тосковал по тебе, Делла!» «Паршивец, ты хоть знаешь, что тебя уже похоронили?» «Да наплевать!» «И в измене обвинили. Ай, какое мне до всего этого дело!»
В нише у входа стоял Тан, опустив руки и вытращив фиолетовые индийские глаза. Молчал, боясь опустить хоть мгновение чуда, подлинного чуда.
«Пойдем отсюда», — наконец сказал Макс.
«А то поедем», — предложила я. «Мы сюда десяток бандитов заманили, вроде все сдохли. Надо бы стволы и машину забрать».
«Машину туда не подгонишь». — «Ничего, сюда все равно никто не сунется. Гиблое место», — Макс рассмеялся. — «Как ты догадываешься, я позаботился, чтобы репутация гиблого места у этого храма укрепилась».
«Ты придурок, тебя же индейцы порвут, если поймают здесь». Макс отмахнулся.
«Они сюда даже носу не кажут. Сюда могут залезть только отморозки, вроде твоего парня. Как его зовут?»
«Тан».
«Отморозки нам лучшие друзья. Ну, идемте. Здесь два шага буквально, если знать дорогу».
Макс повел нас в подземелье. Тан оглядывался и стискивал зубы, но вскоре заинтересовался. Снизу было отлично видно устройство ловушек. Поплутав по подвалам, Макс в полной темноте безошибочно нащупал лесенку, поднялся и распахнул низкую дверь. В глаза ударило солнце. Мы были на заднем дворе. У каждого храма есть задний двор. Там жрецы размещают свое хозяйство, которое стоит прятать, чтобы оно не затмевало блеск религиозных церемоний. Двор окружала высокая каменная стена, что мне понравилось. Мы обогнули главное здание, и нашим глазам открылся домик. Деревянный, старый, чуть покосившийся, но достаточно просторный, чтобы принять под крышу несколько человек. Нас уже ждали. Широкогрудый, казавшийся даже немного коренастым индеец лет 40, белокожая и беловолосая индианка чуть помоложе, совсем юная, ярко-рыжая индианка, очень смущенная, бородатый худой мужчина неопределимого возраста и некрасивая, грубо сложенная, с тяжелым низом женщина. «Делла», — коротко представил меня Макс, — «и Тан, ее помощник». Женщине я не понравилась сразу, ну, понятно, зачем ей соперница. Тут двое таких шикарных мужиков, а она единственная женщина их крови. В этих условиях многие думают плевать на внешность, когда выбирать не из кого. Любая корова за красотку сойдет. И нате вам появляюсь я. Макс прошел мимо нее, хлопнув по плечу чисто дружески, словно она была бесполая. Беловолосая индианка улыбнулась мне, по-земному протянула руку. «Я Санта, это Кер», — она показала на коренастого индейца, потом на юную девушку. «И Моника. Кер — мой муж, Моника — его младшая жена. У нас есть фамилии, нам помещик придумал, когда отпускал служить в армии. Если ты захочешь их знать, скажи».
«Гай Верона», — представился мужчина, — «адвокат».
«Удивительный народ эти юристы. Ты его из навозной ямы достанешь, и он первым делом представится. Здрасте, вы только что вытащили из дерьма не кого-нибудь, а целого адвоката».
«Наслышано», — кивнула я и пояснила. «Я знакома с Диком Монро».
«Да, неприятная история с ним вышла», — согласился Гай Верона. «Не знаю, успокоит вас или взволнует, но Дик вас не забыл». Мужчина ответил короткой улыбкой. В улыбке радости было больше, чем страха. «Черт, а Дик отлично разбирается в людях». В избе все выглядело обыденно. Большой стол посередине, углы отгорожены занавесками, хлипкой стенкой из сплетенных прутьев выделена комнатушка. Готово спорить, что в комнате спал Макс. Князь может жить в казарме, но в офицерской. А от солдат он постарается дистанцироваться, хотя бы символически. Молчаливая Моника принялась таскать с уличной кухоньки горшки, пока Санта расставляла тарелки. Я с изумлением унюхала запах каши. «У вас тут даже крупа есть?»
«А мы вообще неплохо ладим с местными», — ответил Макс. «Ты одна?»
«С Таном», — удивилась я.
«Да нет, я не то имел в виду. Честно говоря, в храме ждал, что вот-вот из-под земли вырастет МакКинби и прочитает мне занудную нотацию».
Почему-то мне было неприятно упоминание Августа. Точнее, неприятно, что Макс отозвался о нем так насмешливо. «Я больше не работаю у него».
Макс поразился так, что несколько секунд молчал. «Не понял. Погоди, он тебя выгнал или что?» «А, черт, извини, совсем забыл, что я оставил тебе доверенность. Конечно, ты ушла из-за этого».
«Нет, княжеством занимается Скотт МакКинби-старший. А я вернулась в армию. Меня восстановили в звании».
«Ого! Ну, рад приветствовать вас, капитан Берг».
«И здесь я не сама по себе. Меня отправили искать твой труп, потому что две группы уже погибло».
«Ух ты, черт! Они, наверное, сунулись на тот материк, куда мы поначалу сели. Там больше часа находиться нельзя, если жить охота. Потом объясню».
«Макс, я подалась вперед. Пока тебя не было, многое переменилось. Ты не поверишь, как мало тебе придется объяснять мне, и как много мне объяснять тебе. Я не поняла одного. Чего тебя понесло на Сатанг? Ты ведь еще на Абигайль понял, с кем и чем имеешь дело».
«Потому и понесло», — кивнул Макс. «Иначе я не смог бы предотвратить».
Санта разложила обед по тарелкам. Все сели.
Женщина, которую мне забыли представить, была той самой Идой Раферти, навигатором со сложным характером. Характер она уже показывала, усевшись напротив Макса и сверля его взглядом.
«А я все понял даже не на Абигайл», — рассказывал Макс. «Еще на Тору, когда мне загрузили 300 голов этого сектантского отребья. Я не знал всего задания, привез груз на Тору, мне дали пакет. Ага, да заправиться на Абигайл. Там я получил второй пакет, рейд на Сатанг. Я взял список своих пассажиров и выяснил, что никто из них никогда не числился не то что в контингенте Тору, а в армии вообще. 6 морт в федеральном розыске после побега из тюрьмы. Еще за четверыми гоняется полиция с федералами, там убийства и грабежи. Я обходил по базе, навел справки и сообразил, на что меня подписывают. Ну так, примерно. Понятно, что будут брать груз, на котором еще кровь не обсохла. Ладно, думаю, выкрутимся. С Кером поговорил, он меня поддержал. Я на всякий случай систему бескосмодромной посадки вынес и прилетел сюда. И мне их вожак приносит очередной пакет. Я охренел, когда вскрыл. Мы не ведем войну с Сатангом, и я не собираюсь отвечать за гибель мирных жителей и грабеж. Сказал этому деятелю, что он никто, он левый, из чего я должен верить, что приказ неподдельный. Он за пистолет, и я тоже. Со мной были Ида, Кер и Санта. Когда пробивались к спас-палубам, нас обстреляли. Мы, правда, тоже не церемонились. Санта осталась на ногах, она нас вывезла. Еще и заложника взяли. Заложник нужен был, чтобы погоню со следа сбить. Сели на том материке, а я знал, где там лежит старый челнок. Заложнику по затылку дали, чтобы не отследил нас, и ушли. Эти звери на крейсере помыкались на орбите, сесть не смогли. Улетели несолоно хлебавши. Я, понятно, уже в таком положении, что терять нечего, надо добывать доказательства, потому что Мемору на форменную государственную измену пошел. Теперь я охочусь за доказательствами, а они охотятся за мной. Ида рассматривала меня очень хмуро. «Самое лучшее доказательство, что ты живой. Ладно, там кинет сообщение по индийской почте». Корабль за нами придет максимум через неделю. — Не спеши, — осадил меня Макс. — Куда он сядет-то? Ты учти, что банда его собьет. У нее чего только нет в тамошних катакомбах. — О, как! Не, я знаю, что у них зенитка. Мой-то челнок сбили. Но корабль? — О чем и речь. Но у меня есть кое-что на такой случай. Наш челнок в порядке, просто горючки нет. Мы с Идой смотались в горы. Там есть старый корабль. Его можно поднять. Уйдем на нем. Сбить его проблематично, горы загораживают, надо только сообразить, как до него добраться, потому что пешком мы 1000 километров не пройдем. Не проще в город, все-таки 300, а не 1000. К консулу он обязан сообщить патрулям, кого отправляет, а патрули доложат Мемору, и какая звезда станет нашим крематорием, я не возьмусь и гадать.
Тоже верно. А тот пикап, что у храма остался, подойдет?
Как минимум до середины пути точно, о нем и подумал. Но лучше бы разжиться чем-то поудобней, например, горючкой для челнока. Он маленький, но я в 2 приема всех перетащу. Если банда сбивает, может, лучше по земле? Да фиг они меня собьют. Тебя сбили, потому что ты не была готова, а я-то знаю. Я про этих ублюдков ног чего знаю. Одного только не понял, что за груз я должен был забрать. Он там, в лагере, но что это без малейшего понятия?
«Завтра помозгуем», — решила я. «Сегодня отдыхаем, завтра за дело».
После обеда Макс спросил. «Ну что, ты же хочешь, чтобы я сбрил эту бороду?»
Я рта не успела открыть, вместо меня ответила Ида. «Кто тебе сказал? Ничего подобного я не хочу».
Макс удивился.
«Сбрей, конечно», — очень спокойно сказала я. «Хоть на человека похож будешь, и на кой черт ты подстригся?»
Макс смерил меня гневным взглядом и ушел. Я отправилась проверять, что у них с удобствами. Помыться только во дворе, зато есть теплая вода. Здесь же во дворе Макс пристроился бриться. Я нашла чистое ведро, сбросила одежду. — А что, это армия. На крыльце тенью застыла Ида. — Ты похудела, — заметил Макс. — Это рабочая форма. — Ничего, вернемся, я тебя снова откормлю. Он строил мне глазки с каждой секундой все откровеннее, а я была не против. — Черт подери, он жив! Он жив и даже здоров, он похож на чудовище, но быстренько сбрасывает с себя эту грязную шкуру. «У нас проблема», — обронил Макс незначительным тоном, когда мы, чистые и влажные, сидели в избе, а за окном темнело. «Нет свободной постели».
Ида смертельно побледнела.
«Теоретически могу положить тебя с Идой или какой-нибудь женой Кера.
А на практике я буду спать с тобой».
«Тогда чего мы ждем?»
Макс распахнул дверь своей комнатушки.
«Прошу, княгиня».
«Макс, какая я княгиня? Я твой временный управляющий».
«В моей постели ты всегда княгиня».
Я почему-то вспомнила, именно сейчас вспомнила, что точно так же Макс сказал в первую нашу ночь. Я не знала тогда, что он князь, и фраза выглядела как шутка. Такое чуть ироничное уважение к партнерше. А месяц спустя я стала княгиней, уже без шуток. Макс пропустил меня вперед, зашел сам и плотно притворил дверь. Опустил ладони мне на плечи, я почувствовала себя маленькой. Он нежно гладил меня, целовал за ухом, а я мечтала сорвать с себя одежду и оседлать его даже без предварительных ласк, хотела просто ощутить его в себе. Он поймал мою волну, я сдирала с себя куртку, пока Макс расправлялся со штанами, потом он толкнул меня на кровать. Я села на край, широко разведя ноги, Макс встал на колени, одним мощным движением вошел в меня. Я ахнула, обвела его руками, потерлась сосками, а заметно волосатую грудь.
«Дэл, не спеши так, я же соскучился по тебе», — шептал Макс. «Ну что ты, я же тоже хочу, я так мечтал. Я нежности хочу, а ты как Норман в захваченной деревне».
«Я тоже хочу тебя, и прямо сию секунду. Ну, Макс, успеем еще понежничать». 3 часа спустя мы все еще не спали. Макс, опираясь на локти, скользил во мне, уже медленно, с глубокой чувственностью. Я ласкала его затылок с непривычно короткими волосами, обнимала бедрами, удерживая в себе на самых сильных толчках. Макс склонился над моим лицом, осыпая его мелкими нежными поцелуями.
«Дэлла, милая, родная моя», — шептал он, — «Дэл, я люблю тебя».
Я отвечала: «Конечно, завтра наступит завтра, а сегодня мы вместе».
«Дэлла, какую же ошибку мы совершили, что разошлись? Да черт с ним, с твоим Маккинби, мне надо было купить дом по соседству и дело с концом. Господи, какой я был дурак, что отпустил тебя. Дэл, я эгоист, но я просто умер в тот день».
Губы, его губы, ласковые, требовательные его руки, его горячее тело, к которому я старалась прижаться еще крепче, его запах, его шепот. Уснула я прямо под ним, он, наскучавшись, никак не мог насытиться. И как к утру мы не склеились намертво, до сих пор не понимаю. А утром идиллия кончилась, так и не начавшись.
Она рыдала всю ночь. Я ненавижу таких баб. Елки-палки, она же навигатор, офицер. Она ударилась в слезы, едва за нами с Максом закрылась дверца его комнатушки. Пока мы занимались любовью, я ни на что не обращала внимания. Потом, уже засыпая, я дала себе волю понять, что это за звуки раздаются за перегородкой. Понятно, что слышала я их с самого начала, но имею я право хоть изредка становиться глухой. Иди Раферти было глубоко наплевать, что своими рыданиями она мешает спать всей группе. Она выставила свое мелкое женское горе на показ. Ее бросили, пусть теперь все увидят, как ей больно. И вот же наградил ее Господь здоровьем. Проснувшись на рассвете, я опять услышала рыдания. Я кое-как выползла из-под Макса, подобрала с пола одежду свою и его. Прошла через избу, даже не оборачиваясь в сторону лавки, на которой ничком стенала Ида. На крыльце застыла, в очередной раз восхитившись красотой индийского рассвета. Потом слева послышался легкий шум, и я пошла на звук. Индианка Санта стирала в корыте. Увидев меня, оценила сверток в руках, жестом показала на второе корыто. Я налила воды из колодца, нашла кусочек мыльного корня и принялась за стирку. Индианка искоса следила за мной. «Я говорила ей», — обронила она без приветствий. «Говорила. Если хочешь быть женой, возьми его рубашку и постирай. Так делают все женщины, которые хотят быть женами». Она ответила: «Так делают ваши самки, а я человек и офицер. Командор сам отнесет свое барахло в прачечную, пусть стирают машины».
«Я тоже человек и офицер», — равнодушно уточнила я.
«Но ты стираешь, поэтому ты жена».
Я промолчала. «Он часто смотрел на твою фотографию. Я спросила. Командор мало говорил с людьми, но с нами, индейцами, говорил больше. Он сказал: «Жена». «Я вижу, ты и вправду жена». Ида хотела, чтобы он на ней женился, но она презирает нас. «И что? Теперь она плачет, а ты стираешь рубашку мужа». Не думаю, что даже стирка спасла бы ее мечты. «Кто знает, если бы она была умной, она была бы другой. Почему бы тогда и командору не глядеть на нее другими глазами?» «Санта, а ты ведь не перемещенная, как написано в твоем досье».
«Нет», — с гордостью ответила индианка. «У нас много имен, поэтому бывает, что нас путают. У меня есть сестра двоюродная. Санта было ее имя, а я родилась в поместье, на Хорде. Наш помещик был хороший человек. Я ходила в школу 11 лет».
«То есть у тебя еще и полное общее образование?»
«О, да. Я была завидная невеста. Лучшая в нашей деревне. Кер был лучшим женихом. Когда он объявил на празднике, что хочет взять жену, все девушки в деревне стали бегать за его рубашками. Так принято».
«Выбирает мужчина, но если девушка хочет, чтобы он не пропустил ее, надо прийти на рассвете, взять его рубашку с веревки у двери, постирать и повесить у своего дома.
Он придет обязательно и рассмотрит, кто хочет быть его женой. Девушки в деревне вставали очень рано и бегали наперегонки. Кто первый успеет взять его рубашку?»
«Но женился он на тебе».
«Да, он решил это до того, как объявил, что хочет жениться. Но я все равно стирала лучше всех. Я все умею, что должна уметь жена. Хотя моему отцу говорили, зачем ты даешь дочери учиться, она загордится и перестанет делать то, что должна жена. Мой отец умный, он сказал не загордиться. Так и вышло. По обычаю, Кер мог отдать меня в жены своему дяде еще 3 года назад, а он не отдал, я с ним 8 лет. У нас есть сын и дочь, оба ходят в школу. Кер уже дал клятву, что не отдаст меня другому мужу, и мы вместе навсегда. Когда мы сюда прилетели, было трудно, и я сказала: «Кер, нам нужна еще одна жена». Кер ответил: «Хорошо, выбирай». У нас принято, что если муж дал клятву не отдавать старшую жену, то она выбирает ему младших жен. Кер сказал: «Ты сама знаешь, как выбрать умницу. А я хочу, чтобы она была красивой, но не такой, как ты, потому что ты особенная». Я выбрала Монику. Моника — это ее новое имя, я сама придумала на свадьбе. В деревне она считалась глупенькой, но я-то знаю, мы вернемся на землю. На земле Моника будет умненькой, ведь там от жены нужно другое. Моника должна уметь служить в доме вельможи. И я подумала: она красивая, но не похожа на меня, Керу понравится. Еще она умеет шить по-индейски, умеет как никто, и если Кера возьмут на службу, Моника станет шить для жены вельможи и его детей, и они будут особенные. Люди любят быть особенными. Еще Моника знает наши травы и умеет ухаживать за красотой. Она пригодится в богатом доме, где будет служить Кер. Да, она совсем не ходила в школу, потому что жила на Сатанге. Ну и что с того? У нее есть раб, ее приданное. Он научил ее языку и все еще учит ее всему, что должна знать индианка на земле. Моника говорит на федеральном, учится читать, считать и писать, а еще Гай объясняет ей законы. У нее есть ум. Она подрастет и будет славной женой. И вот поди ж ты, все подруги в деревне над ней смеялись. Только Моника будет жить так, как им и не снилось. И ведь не в рабстве, а на службе за деньги. За деньги служить не стыдно. И почему? А потому что послушала меня, а не своих подружек.
Санта, а ревности у вас совсем нет?
Как же нет, конечно, есть. Она везде есть, где есть глупость. Ведь ревность она от того, что ума не достает. Я умна, и я правильно выбрала младшую жену своему мужу. Ему жену, себе сестру. Так умно. Поэтому между нами нет ревности. Вот Ида, та всегда ревнует. Даже к нам, индианкам, хотя все индианки видят, командор не женится на женщине другой крови.
Я говорила Иде: ты все неправильно делаешь, но разве она будет кого-то слушать? Она думает, что умная, а умный всех послушает, глупец нет. Она хороший пилот, но очень глупая женщина. Когда мы нашли этот дом, Ида стала говорить, что духи хотят жертвы, и всем сказала, что пойдет к алтарю, пусть духи возьмут ее и спасут командора. Она так громко говорила, что командор пришел в ее комнату ночью, лишь бы она успокоилась. Она и успокоилась. Командор был очень недоволен, потом привык, но не женился. Я подумала, Ида просто не умеет стирать, но твердит, что это унижает ее, и ночью она тоже ничего не умеет. Она вообще ничего не умеет. Но чтобы над ней не посмеялись, она твердит, что всех презирает.
«Бывает», — согласилась я с прохладцей. Черт бы подрал индейскую этику, согласно которой мне выложили всю эту историю. Санта считала, что Макс не совершил ничего предосудительного, но я должна знать, кто набивается ему в младшие жены.
«Тебе надо это знать», — Санта словно мысли прочитала. «Потому что если ты не разрешишь, командору нельзя взять Иду в младшие жены. Не разрешай. Пусть найдет другую. Ида не хочет работать, зачем тебе такая? Она будет сидеть на лавке и говорить глупости, а все будут уважать ее как жену, хотя всю работу будешь делать ты. Я успела развесить выстиранное на солнце, пока Санта бесхитростно вводила меня в курс событий. Индийское солнце жгучее, и когда пришло время завтракать, все уже высохло. На крыльцо выползла опухшая Ида. Лицо уже и на лицо не похоже, но по-прежнему мокрое от слез. Шумно всхлипнув, она сообщила в пустоту. «Как мне плохо. Я, наверное, умру. Если кому-то тут и было по-настоящему плохо, так это мне. Макс никогда не отличался верностью, мы несколько раз ссорились из-за того, что я заставала его с другой женщиной. Я привыкла воспринимать его невоздержанность как данность. Но вот такой он человек, не способен ограничиться одной партнершей. Все бы ничего, но его любовницы и разовые подружки непременно пытались выяснить отношения со мной, а Макс обыкновенно самоустранялся, мол, бабы сами разберутся. И я, конечно, не ждала, что в армии он станет жить аскетом. Но Ида Раферти меня подрубила. Макс, как и все представители его сословия, имел какие-то предрассудки, которые заканчивались на пороге спальни. Макс мог склеить принцессу и нищую, причем в один день, но прежние его подружки были привлекательны. Среди них встречались талантливые музыкантши и художницы, хваткие бизнес-леди и опытные брачные аферистки. Были милые простушки и дамы с учеными степенями, не обязательно яркие красотки, но всегда, как говорится, с изюминкой, со смыслом. А вот таких, как Ида, никаких, извините, не было. Макс их просто не замечал. Да, по словам Санты, Макс спал с Идой вынужденно, из-за ее шантажа и общей безысходности. Но, простите, кому мы врем? Мужчина не сможет овладеть женщиной, если совсем не хочет ее. Значит, хотел. И это открытие заставило меня иначе посмотреть на Макса. Любил ли он меня? Сомневаюсь. Если мужчине настолько безразлично, с кем спать, он не способен любить. А слова, я тоже их много знаю. И умею составлять красивые фразы. Макс относился ко мне как к вещи, как к своей собственности. Неважно, каковы ее свойства. Лицо, характер, жизненные цели. Максу важно держать ее при себе и только. Потому что, как большинство мужчин такого типа, он больше всего боялся оказаться брошенным. А я, любила ли его? Сейчас я сомневалась уже и в этом. Мне было не полных 19, когда мы поженились. Макс был самым красивым и самым желанным из всех. Наверное, я была увлечена им, увлечена до слепоты. Но разве это любовь? Почему-то мне подумалось, что даже Дик Монро, гордившийся своим бездушием, по-своему любит меня. Любил тогда, когда вчерашняя школьница оказалась у его постели, любит сейчас, дорожит мною, сочувствует, старается помочь. Мы долго не виделись, мне донесли, что Дик очень-очень мною недоволен, я ведь бросила его. Но при встрече он сказал: «Делла, у меня есть кое-что интересное для тебя». И то, что он поведал, было не просто интересно, крайне важно. Макс считал, что меня должны интересовать только наши отношения, причем в определенном ключе — когда мы снова обвенчаемся. Ругался, когда выяснилось, что у меня другие приоритеты, но ничего не менял. А Дик твердил: «Делла, я к тебе хорошо отношусь, мы были друзьями, это ценно», и ни разу не заговорил о возобновлении романа. Притом давал понять, что я нужна и интересна ему. А ведь он знал сотни женщин, половина из которых была намного красивее меня. А что, Макс? Ничего. Его не волновало, чем я дышу. Зря я понеслась через всю галактику спасать его. Проклятие, когда же я научусь слушать Августа? Мне стало больно, когда я вспомнила его. Очень больно. Наверное, Август с его гениальными мозгами с самого начала понял, что Макс жив и превосходно может выбраться сам. Не сказал мне, как обычно, потому что не было доказательств. Август терпеть не может делиться предположениями. И не важно, что его предположения, как правило, совпадают с истиной на 100%. Август не мог знать, что здесь есть старый, но исправный корабль. Но зато он знал, что мне здесь делать нечего. Мне нисколько не было обидно из-за того, что Август намного умнее меня. Мне было стыдно, что я так поступила с ним. Я ведь его предала. Вот его предала. Я же знаю, как он зависим от ближайшего окружения, как тяжело переносит малейшие перемены. И пусть он не видит во мне женщину, ей-богу, когда в тебе видит человека, совершенно неважно, хотят ли тебя. Я дура, просто дура. Рядом со мной был прекрасный человек». Очень сложный, очень глубокий, один из немногих, кто действительно заслуживал быть понятым, принятым и одобренным. Если кто и стоил душевных усилий, так это Август МакКинби. А я променяла его на иллюзорную мечту. Обиделась, как школьница, что меня отвергли. При том, что меня толком и не отвергли, просто объяснили, что мной дорожат, но это не любовь, это дружба, а я не умею дружить. Права была Мелви, сказав, что я слишком маленькая, не умею еще понимать ценность дружбы. Верю в романтические сказки, ищу какой-то неземной страстной любви, и того не понимая, что любовь определяю по словам и позам, а ведь истинные чувства очень негромкие, зато сильные и надежные, как Август. Из-за угла, куда потащилась Ида, донеслись странные звуки. Кажется, ее рвало, но как-то натужно, неестественно. Санта подняла голову, прислушалась, потом вернулась к домашним хлопотам. «На ранчо у моего деда служил объездчик», — ровным тоном сказала я. «Старый и мудрый. Он в таких случаях говорил, не хочешь срать, не мучай жопу». Санта согласилась. Ида, придерживаясь за стенку, вышла к крыльцу. Выглядела она еще хуже, чем 5 минут назад, но на лице появилось странное выражение — то ли злорадство, то ли торжество. «Мне было плохо», — объявила она, — «и вчера тоже, и позавчера. Просто я ничего не говорила, не хотела беспокоить». «Я поняла, наверное, я беременна. От командора. Он благородный человек и не бросит женщину, которая носит его ребенка. Пойду скажу ему об этом». И быстренько шмыгнула в дом. Мы с Сантой переглянулись. «Не повезло тебе», — только и сказала индианка. «Если беременна, ей надо замуж. Командор должен найти ей мужа или жениться сам». «Она не захочет другого мужа, ты же слышала». «Да мало ли чего хочет она. Ты можешь запретить своему мужу жениться на ней». Я пожала плечами. «Санта, у нас другая мораль, и в ней я, его бывшая жена. Мы развелись много лет назад. Он вправе жениться на ком захочет». «А зачем ты тогда ходишь к нему в постель?» Я помолчала, потом рассмеялась. «Хороший вопрос. Действительно, зачем?» Санта собрала еду для завтрака. «Индианки такие же», — негромко обронила она. «Ты не думай, мы не умнее вас. Моя сестра пошла с парнем до свадьбы, а он не сдержал обещания. И что? Мой отец срочно искал ей мужа. Не успел найти. Она уехала на другую планету, где вообще индейцев не было. Никаких». Родила сына, так и живет там. Ни с кем из родственников не общается. Я была молодая, думала, ей стыдно. Потом поняла, это нам должно быть стыдно. А она не простила нас, потому что мы ее бросили. Командор рассказывал про тебя еще, когда мы были на базе. Называл женой, говорил, что любит. По-нашему он дал слово. Если он женится на Иде, значит, он нарушил данное тебе слово. Мы не будем уважать его за это. Санта, прекрати, вы не родня ему. Вы его подчиненные должны судить о нем потому, как он командует, а не как обращается со своими любовницами. Санта пофыркала, потом заглянула мне в глаза. — Ты умная женщина, Делла, ты знаешь, если мужчина плохо с женщинами, он и с подчиненными будет жестоким. Дома, на базе, у командора не было женщин, никаких. Он дружил с Эдой Раферти, но не ходил к ней ночью. Другие офицеры унижали индейцев, говорили, мы обезьяны. Еще одни называли нас говорящими медведями из-за шерсти на спине. Хотя наши лица такие же, как ваши. Они совсем не похожи на медвежьи морды. Командор Люкасен был не из таких. Он говорил одинаково с людьми и с индейцами. Он не смеялся над нашими обычаями. Но он никого не жалел никогда. Когда Кер согласился лететь с ним, я сказала, хорошо, мы сильные, мы сумеем. Зато мы получим рекомендацию для службы в богатом доме. У нас закончился контракт, пока мы были в рейде. Сейчас мы без службы. Командор сказал, что даст рекомендацию, когда мы вернемся. Мы хотим служить у вельможи. Тогда Кир пошлет нашего сына в колледж и даст хорошее приданное для нашей дочери. Мы уже служили в армии много. У нас есть пенсия. Надо думать о детях. Если у нашего сына будет диплом, он найдет себе хорошую службу и не будет 10 лет жить в армии. Он получит гражданство. Поэтому мы согласились. И что же? Командор в пути якшался с пассажирами. А нам сказал, что они бандиты. Нам с ними не нужно. Потом нам пришлось стрелять в них. Мы прилетели сюда, Кер сказал. Надо сходить в деревню к почтарю. Пусть сообщит за небо, что мы здесь. Индейский почтарь есть в любой деревне, и за небом тоже. Да, почтарю запрещено говорить с людьми, но он скажет другому индейце, или полукровке, или даже квартерону. Тогда тот доложит генералу Рублеву, что мы здесь. И генерал пришлет корабль. Генерал Рублев хороший человек и хороший офицер. Да, я видела его.
Но командир сказал нет, он сказал, что мы должны больше узнать про людей с Большого Поля. Мы с Кером пошли говорить в деревне, а он полетел в горы с Идой. Потом вернулся, сказал, что мы застряли на Сатанге и надо устраиваться. Спасатели придут не скоро, если придут. И тогда я поговорила с роднёй. Я нашла Керу младшую жену, потому что выжить здесь без большой семьи нельзя. Я боялась, что когда мы пойдем на свадьбу, командиры узнают, ведь его искали. Но он не пошел на свадьбу. Вместо того он снова полетел в горы. Мы вернулись, привели Монику и Гая. И он вернулся с Идой. Он ничего не сказал нам. А вчера я услышала, что они нашли корабль. Он далеко, но мы взяли бы кобылу родни Моники и уже прошли бы половину пути, а то и весь. А мы сидели здесь. Ради чего? Кер говорит, командир готовится отнять краденое у банды, что на Большом Поле. Но, Делла, я похожа на глупенькую? Да, я просто стюард, но с военного корабля. В случае потери интенданта я должна временно заменить его. Поэтому стюарды изучают все нормативы по личному составу, вооружению и расходу боеприпасов. Я точно знаю, сколько нужно людей и оружия, чтобы решить задачу. Нашими силами не решается. Мы не можем ничего отнять у банды. Так зачем мы сидим здесь? А ты говоришь, хороший офицер. Глупый он офицер. Умный не пойдет на опасность, если точно знает, что не сможет одолеть ее.
Значит, вы не все знаете о его ресурсах.
Да уж, согласилась Санта, все знает только Ида. Ей командир верит, потому что она его крови, она его любит и все для него сделает. Моника много молчит, а вчера сказала мне. Командир подбивал ее поговорить с отцом. У Моники отец вождь. Командир хочет собрать мужчин, дать им оружие и пойти на банду. Где же это оружие? Я его не вижу. Так неправильно. Нельзя утаивать важное от соратников.
Санта, ты ведь еще утром хвалила его.
Нет, я не хвалила, я тебя хвалила. А про него ничего не сказала, плохого или хорошего. И еще я сейчас слышу, что он проснулся. Он не поставил Иду на место, это плохо. Он говорит с ней ласково.
Из избы вышмыгнула Ида и быстро юркнула за угол. В толстых пальцах она сжимала какие-то коробочки. Еще минута, и появился Макс. Совершенно голый. Он спокойно ополоснулся водой из ведра, потом взял с веревки свои вещи и оделся.
«Делла», — позвал он меня, — «кое-что произошло. Я еще не знаю наверняка. Сейчас Ида уточнит. Но я надеюсь, что ты отнесешься к происшествию разумно. Санта, ты долго еще будешь тянуть с завтраком?»
Я ушел. Санта поглядела на меня. Я промолчала. Из-за угла выплыла Ида. Сияющая и горделивая, но все понятно. «Я ношу ребенка», — объявила она. «Пойду обрадую командора». Когда она удалилась, Санта вздохнула, а я спросила. «Санта, у вас что, есть тесты на беременность?»
«Да, в аптечке были. Когда мы уходили с крейсера, я взяла побольше лекарств, ведь командор и Кер были ранены. На Иде не было ни капельки крови, но она твердила, что тоже ранена в психику, и поэтому ничего делать не станет». Тогда я схватила большой ящик и сунула его в челнок. Там много лишнего, но у меня не было времени выбрасывать его. Тесты там были, я помню.
В избе поднялась суета. Выскочила Моника, испуганно стрельнула оленьими глазами в мою сторону и присела за плечом Санты.
«Делла, ты понимаешь, по-нашему, — уточнила Санта, — а то Монике трудно много говорить на федеральном.
Понимаю, но не все, конечно.
Ничего, Моника жила в деревне, она знает не так уж много слов». «Моника, говори».
Командор попросил меня уйти. У Моники была быстрая, журчащая, чрезвычайно приятная на слух речь. «Он хочет поговорить наедине с Идой. Зачем? Я ведь плохо понимаю, что она болтает. И кто же будет тогда накрывать на стол? Завтракать пора. А Кер и Гай там. Гай спит еще, вот лентяй. А Кер сказал, что не пойдет никуда, потому что Санта забрала его рубашку стирать. Он не может выйти голым. Пусть ему дадут рубашку, тогда он сможет уйти». Но командор сказал, что пусть тогда лежит в постели и залепит уши воском, потому что ему надо поговорить с Идой, и в это время никто не должен приходить в избу, и послал меня сказать вам об этом. Санта выпрямилась во весь свой немаленький рост и подбоченилась. «Он послал? Да как он смеет приказывать мне на земле моих предков?» Она успела сделать буквально два шага к крыльцу, когда показался Макс. В руке он держал очень знакомую мне коробочку, и вид имел прокурорский.
— Делла, — сухо позвал он, — нам надо поговорить, очень серьезно.
— Говори, — я пожала плечами.
— Ты не хочешь отойти?
— Нет, говори, говори, что уж скрывать.
— Тогда изволь объяснить мне, что это такое.
Он продемонстрировал коробочку. «Ишь ты, губы поджал, глаза мечут молнией, не дать не взять оскорбленное величие, оскорбленное в лучших чувствах и до глубины души». «А я должна знать, что это?»
«Обязана», — выплюнул Макс. «Ида случайно задела твой мешок, и это выпало оттуда».
«Так, извините, из моего мешка ничего не могло выпасть случайно. Я барахло пакую профессионально, так что его можно швырять, из него даже пылинки не вылетят. Ничего не потерялось, даже после катапультирования из челнока с высоты в 8 километров.
Макс, а кто позволил Иде копаться в моих вещах?»
«Оставь Иду в покое, я хочу знать, что это значит», — отчеканил Макс. «Ида сказала, это лекарство от бесплодия, очень сильное. Ты что, бесплодна?»
«Да», — равнодушно ответила я.
Он покачал головой, с тем характерным для эгоистичных людей выражением, которое сообщает вам, какая вы сволочь.
«Значит, ты лгала мне столько лет. Ты лгала мне в глаза все это время. Ты знала, что я хочу детей, что мне нужен наследник, и собиралась за меня замуж, как ни в чем не бывало».
Я приподняла брови. «Я собиралась за тебя замуж? Макс, ты в своем уме?»
«Ты обязана была сказать мне».
«Понятно. Слышит он только себя. А для себя он все решил, что я паршивка и негодяйка. Сейчас еще скажет, что я обманом выманила у него княжество и загнала бедненького на сатан к своими интригами. Да-да, и церковь тоже я разрушила».
«Не обязана, это мое личное дело». «Значит так». Он оглянулся, убедился, что Ида за плечом не торчит. «Пока она не слышит. Я обещал ей жениться, не женюсь, конечно. Родит, заберу ребенка. Обвенчаемся и будем его воспитывать».
«А ты меня не забыл спросить, хочу ли я с тобой венчаться и воспитывать ребенка Иды?»
«Да какая тебе разница? Раз сама родить не способна, будешь воспитывать чужого, потому что мне нужен наследник».
«Дай сюда», — я показала на коробочку.
«На кой? Она пустая».
«Тут я оледенела». «То есть, а где таблетки?»
«Понятия не имею. Делать мне больше нечего, как искать твою химию. Где просрала, там и ищи. Все поняла. И не вздумай трепать нервы Иде. Мне нужен здоровый и доношенный ребенок, точка».
Я медленно встала. «Ты обещал ей жениться, вот и женись. Про меня забудь, пожалуйста».
Макс скривил губы. «Истерики-то устраивать не надо», — посоветовал он. «Посиди тут, остынь, чтобы я больше твоих выкаблучиваний не видел».
Я подошла вплотную. Макс и не подумал отстраняться, чтобы я могла войти в дом. Что ж, два коротких удара, в бедро и в подбородок снизу. И Макс сверзился с крыльца, с надлежащим грохотом. «Поздравляю с помолвкой, командор Люкасен», — насмешливо сказала я, глядя на него сверху вниз. «Вы сделали прекрасный выбор. Навигатор Ида Раферти — идеальная жена для вас. Именно то, чего вы достойны». Макс не ответил, разумеется. Я вошла в избу. За столом горделиво восседала Ида Раферти и наворачивала из миски вчерашнее мясо, одна как королева. «Ну да, она беременна, ей надо, остальные могут и подождать завтраком, покуда она тут свои личные дела утрясает». На полу было грязно, в пыли попадались довольно крупные с миллиметр светлые кусочки. Я нагнулась, проверила. «Ну да, мои таблетки, старательно растоптанные». А мешок, оставленный в комнатушке Макса, сейчас валялся под окном, вывернутый наизнанку. Немногочисленные вещи раскиданы. Ида таращилась на меня с вызовом. На ее низком лбу отчетливо читался срок, который я получу, если уделаю заведомо беременную женщину, не угрожавшую моей жизни. В такие моменты понимаешь глубинный смысл фразы «закон суров, но это закон». Да дрожи понимаешь, да мурашек по спине и металлического привкуса во рту. Почему закон охраняет эту тварь? А потому что он суров. В избу вошли Санта и Моника с горшками и тарелками. Санта заглянула за занавеску, бросила туда сверток с одеждой Кера. Я спокойно собирала в мешок свои манатки. «Так тебе и надо», — с удовольствием произнесла Ида. «Ты шлюха. Это тебя Господь наказал за то, что на чужих женихов вешаешься. Ты развратная тварь. Я честная женщина. Я пошла к хирургу и сделала клиторэктомию, чтобы не быть развратной, как ты. Я отдала командору свою девственность и ношу его ребенка. Я заслужила эту награду, я буду женой благородного человека и матерью его наследников. А ты никто. Знаю, что ты мечтаешь, как бы довести меня до выкидыша. Попробуй мне только слово сказать, засужу. Тюрьма — отличное место для таких, как ты». Тут мне, пожалуй, слегка полегчало. Стало не больно, а противно и горько. Но свихнулась баба, что с нее возьмешь? Еще через секунду я оценила ситуацию как профессионал. Черт побери, ребята, у нас большие неприятности, с нами сумасшедший, а мы на чужой территории. Псих непредсказуем, он может нас всех подставить под удар. Случись такое в диверсионной группе, командир был бы вынужден действовать, что называется, по обстановке. Если можно накачать человека наркотой и оставить лежать в тихом месте, а на обратном пути подберем, это почти нереальная везуха. А реальная жизнь означает устранение проблемы. Со скупой мужской слезой по возвращении на базу, всеми положенными воинскими почестями и убедительной легендой о потере бойца. Надо ведь пенсию родственникам оформить. В психику ее, значит, ранило, ну-ну.
— Ты плохая женщина, — вдруг старательно выговорила Моника. — Ты всех унижаешь. Я тоже беременная, и я не твоя служанка, а ты хочешь мне приказывать. Теперь я тебе приказываю, замолчи.
Ида, выплевывая ругательство, поднялась. Она была хоть и ниже, зато в 3 раза шире Моники. Я успела схватить индианку в охапку и оттащить, и смачный удар деревянной миской пришелся по моему плечу. Я развернулась, перехватила Иду за запястье. Она визжала и осыпала нас площадной бранью. На помощь подоспели Кер и едва проснувшийся Гай. Они оттащили Иду. И только тут изволил заглянуть Макс. Увидел меня, все понял, гневно сдвинул брови.
«Твоя женщина бьет мою жену», — возмутился Кер. «Если Ида твоя жена, скажи ей сам».
Макс растерялся. Зато Ида ощутила поддержку, она мигом объяснила Керу, что он никто и звать никак, не до человека, обезьяна, вчера с дерева спустился, а она будущая мать и офицер. Он обязан обращаться с ней вежливо и не сметь прикасаться своими грязными лапами. Это оскорбление ее достоинства. «Ида, помолчи, я разберусь», — сказал Макс. Я тоже все поняла. Обняла плачущую Монику и повела ее наружу, к ручью. На берегу мы сели на бревнышко, Моника доверчиво ткнулась лбом в мое плечо и замерла, всхлипывая.
— Я тоже беременная, — шептала она по-индийски. — Я плохо говорю по-вашему, ну и что? Кер взял меня в жены, теперь я беременная, хорошо. Санта добрая, жалеет меня. У нас женщин жалеют, только когда живот большой уже, а так не жалеют. А Санта говорит, что мне мало лет, надо жалеть, а то скинуть могу. Мне повезло, что у Кера такая славная старшая жена. Аида совсем не жалеет. Я вчера воду несла, она на крыльце отдыхала. Я ей говорю, отойди, я воду несу. А она мне говорит, что ждет командора, волнуется, там стреляют, она никуда не пойдет, ей с крыльца лучше видно. Я стала обходить, и она меня толкнула сильно. Сказала, от меня плохо пахнет. Почему от меня плохо пахнет? Я каждый день в ручье моюсь, нам так положено. Она не моется и думает, от нее хорошо пахнет. И одежду мы стираем каждый день, а она нет. Нам духи велят быть очень чистыми. Она меня толкнула, я воду разлила и еще упала. Больно было. Она и встать мне не помогла. Я не жалуюсь, младшей жене нельзя жаловаться на старших. Но она ведь не старшая жена. Я и Санте ничего не сказала, хотя живот вчера болел. Но уже прошел. Почему ей можно говорить плохие слова, оскорблять других? Старшая женщина может шлепнуть младшую рукой, а она меня ударила предметом. Предметом нельзя шлепнуть, им бьют. Она и в первый раз так себя вела, когда командор к ней ночью пришел. Она утром всех унижала. А теперь он в жены ее берет, и она совсем злая станет. Я гладила ее по рыжей голове, молчала. Из дома пришла Санта с большой миской. — Позавтракаем тут, — сказала она, усаживаясь рядом. — Делла, тебе можно кушать из одной миски с инородцами? Твой бог разрешает?
Мой бог говорит, что перед ним все равны, все его чада и творения.
— Хороший бог, — согласилась Санта. — Тогда кушай. Моника, и ты кушай. Потом поплачешь. Сначала покушай.
Мне кусок в горло не лез. Но я не могла показать, как глубоко задета и унижена. Поэтому я запустила пальцы в миску, вынула горсть жареных мясных полосок и принялась жевать. Индийская национальная кухня чрезвычайно проста, но при этом узнаваема. Основа — мясо и каша. Овощей индейцы выращивают мало, 2 или 3 вида, но очень их любят. Почти не используют соль на столе, зато отлично разбираются в разных видах сладких трав, и блюда щедро сдабривают смесью пряностей, которые делают буквально из всего. Из сорных корней, из древесных почек, из рыбьих кишок, из содержимого зоба некоторых птиц.
— Делла, это было дорогое лекарство? — спросила Санта.
— Очень, — бесстрастно ответила я.
— Ай-яй-яй, как жаль. И оно помогает?
— Говорят, да. Я не успела вылечиться.
— А если бы ты выпила все те таблетки, у тебя был бы ребеночек?
— Да, был бы.
когда я встретила бы достойного мужчину, то родила бы от него. Санта подсокала языком. Какая же Ида дурная женщина! В деревне ее выгнали бы, чтобы она не позорила других женщин. Разве ж так можно поступать? Помешала тебе стать мамой. В старой деревне, если одна женщина отнимает у другой материнские травы или дает отраву, от которой скидывают плод, мужчины сразу ее отводят в лес и привязывают к дереву. А потом приходят старухи и бьют преступницу камнями до смерти. Но старых деревень уже нет, поэтому преступниц выгоняют в лес. И почтой говорят, всем ее нельзя пускать в дом, она беду под крышу принесет. Они сейчас не умирают, нет, можно стать храмовой рабыней, тогда твои преступления прощаются. Она прожевала пару полосок мяса. Я родила Керу сына и дочку, а больше не могу, хотя еще не старая. Ходила к доктору, он сказал, надо лечиться, тогда смогу. Я вот не знала, верить или нет, но Керу сказала, давай я тебе хорошую младшую жену найду, и мне будет не одиноко, и у тебя еще дети родятся. Вот Монику нашла. Дел, как она шьет, как шьет. Славная девушка, для брака молода, но мы уговорили ее отца. А можно я тебя спрошу о таком, о чем стыдно говорить? Да, спрашивай. Ида сказала, что она сделала что-то, из-за чего не может быть развратной. Это как? Отрезала себе один маленький орган. У человечек есть особый орган, который делает их развратными, изумилась Санта. А у меня в школе учили, что мы одинаковые, но у нас такого органа нет. И есть, только к разврату он отношения не имеет. Это некоторые сектанты так думают, но они вообще секс ненавидят. Я объяснила, что такое клитор. Санта недоверчиво уставилась на меня, потом быстро растолковала Монике. Моника застыла, посмотрела на Санту, потом на меня, и обе индианки расхохотались. «И она отрезала себе шишечку», — восклицала Санта. «Вот дура! Как же без шишечки замуж-то идти? Ведь она же ничего не сумеет для мужа, будет как дохлая лежать, и все. А муж-то надо, чтобы она как кобыла была, дерзкая и горячая». «Ну вот некоторые считают, что приличная женщина должна лежать как дохлая». «Глупые люди! Все равно, что женщине замуж пойти за мужчину, у которого мешочек отрезали». Грибок есть, может, еще и поднимется. Если отрезать мешочек у взрослого, то бывает, что грибок работает. Так детишка-то уже не будет, да и прок с одного грибка без мешочка. Уж лучше палочка, она всегда твердая. Делла, а разве у людей можно брать в супруги людей без важного? У нас бывает, что девушка теряет шишечку, но там сядет куда неудачно или вовсе без нее родится. Так старухи ее перед свадьбой осмотрят и скажут, можно ей замуж или нельзя. Без шишечки нельзя. А кто возьмет, тот слово ее отцу даст, что будет кормить жену до старости и никогда не попрекнет. За такими девушками очень большое приданное дают. Поэтому некоторые бедные мужчины иногда на них женятся. А если у девушки нет богатого отца, который даст ей приданное, то ей не разрешают идти замуж. Санта, ты не поверишь, у нас можно жениться всем. Можно, если у тебя нет вообще никаких органов. Можно двум мужчинам и двум женщинам, никаких запретов. Двум женщинам и у нас можно, но это не совсем так. Духи иногда пируют, а потом летают пьяные над землей и шутки шутят. Оттого рождаются странные люди, вроде смотришь мужчина, а он женщина. Или глядишь женщина, а она мужчина, с грибочком и мешочком. А бывает, что совсем все как у женщины, не отличишь, только сердце мужское. И если такая женщина докажет, что она мужчина, она будет по закону мужчина, ей жениться можно. Но им отдают таких девушек, как моя сестра, которых обманули, и теперь они беременные. Или беременную жену от другого мужа. А если мужчина с сердцем женщины, то ему замуж нельзя, только в наложнице. Как считаешь, Делла, у кого справедливей, у нас или у вас? Вообще-то у нас, потому что кому какое дело, каковы супруги. Главное, чтобы они друг с другом были честны и знали, на что идут. Хотят они жить вместе, пусть живут. Тоже правильно сказала Санта, но теперь я понимаю, отчего Ида такая склочная. Конечно, как ей быть другой без шишечки-то? Из дома к нам шел парламентер, Гай Верона. Ну а кто еще, он же адвокат. Мы обернулись, замолчали, поджидая его. «Доброе утро», — сказал вежливый Гай. «Простите, спросонья не успел поздороваться. Надеюсь, у вас все в порядке?» Мы переглянулись. Судя по тому, что Гай начал беседу издали, ничего хорошего он сообщить не может. «Люкасен попросил вас не шуметь», — извиняющимся тоном сказал он. Ида перенервничала, к тому же она не спала ночь. Она прилегла отдохнуть, а спит чутко. Не могли бы вы отложить дела в доме, если такие есть? Ида сама виновата, что не спала, с достоинством возразила Санта. Она так плакала, что никому не дала поспать. Отчего теперь мы должны сидеть на улице, как рабыни? Дождь пойдет, что же нам мокнуть? Мы тоже не отдыхали из-за нее, а теперь должны расплачиваться?
— Санта, — мягко сказал Гай, — отчего бы тебе самой не поговорить с Люкасеном? Я согласен с тобой, что проблему можно было решить иначе. Но Люкасен защищает не Иду, а своего будущего ребенка. Он боится, что эта ваша ссора может отразиться на здоровье малыша.
— Глупый мужчина, — Санта встала. — Пойду поговорю с ним. У нас, индейцев, так не принято, чтобы из-за ребенка, которого в животе еще не видно, мучить взрослых, которые не в рабстве. Она ушла, горделиво развернув плечи, и красиво неся узкую голову, украшенную густой белой шерсткой. Гай потоптался, но за ней не последовал.
— Вам тоже досталось, — догадалась я.
— Немного, — он поморщился. — Конечно, все женщины разные, но это как-то чересчур. Надо совсем не знать анатомию, чтобы так психовать. Это я про Люкасена. Он ведь образованный человек, что за проблема в ребенке, не понимаю, уж в наши-то дни.
— Не стойте над душой, — попросила я. — Вы позавтракали?
— Да какое там? — Гай расстроенно отвернулся.
— У нас еще осталось кое-что, — я протянула ему миску. — Садитесь с нами, заодно расскажете.
За моим плечом тихонько пискнула Моника.
— Он раб, — шепнула индианка, — мое приданное. Рабу нельзя сидеть при хозяевах. Можно есть то, что они не доели, а сидеть нельзя.
— Моника, — сказала я по-индийски, — там, куда тебя привезет Кер и Санта, рабов нет, закон запрещает. И у Гая будет больше прав, чем у тебя, потому что у него есть гражданство, а у тебя нет. Тебе лучше загодя привыкнуть к этому.
— Делла, — вмешался Гай, — у нас с ее отцом был договор. Меня отдали Монике в приданное именно за тем, чтобы отпустить на волю, но в компенсацию я выплачиваю ей сумму, равную стоимости хорошего раба на Сатанге, и помогаю получить гражданство.
— Да, я знаю, — совсем грустно согласилась Моника. — Гай — хорошая вещь, я берегу его. Там, за небом, он будет человек, а я бедная индейская жена. Санта уже объяснила мне. Но ведь мы еще здесь. Если кто-нибудь из индейцев увидит, что мой раб сидит рядом со мной, то моему мужу скажут, чтобы запер меня дома в наказание, а Гая убьют. Так принято.
Я обвела глазами лес, поднимавшийся за забором. Потом осмотрела берег ручья, пощупала грунт. Сухой, уже прожаренный солнцем.
«Моника, ты ведь сидишь на бревне. А можно рабу сесть на землю ниже тебя? Ты всегда можешь сказать, что он сидит по обычаю рабов своей родины. У нас в древние времена рабам так можно было, но обязательно ниже хозяев».
Индианка подумала.
«У нас так можно сидеть пленным. Они тоже рабы. Да, наверное, тогда ничего не будет. Ведь никто не сможет сказать, что я позволяю рабу то, что можно свободным. Гай, садись».
Не самый худший земной адвокат посмеивался, слушая наше рассуждение. Похоже, он давно решил для себя конфликт самолюбия и практического расчета. Необходимость сидеть на грунте, а не на бревне, его ничуть не смущала. Казалось, он вообще относится к индейским заморочкам снисходительно. Как взрослый к детским играм, в которые положено играть, самым серьезным выражением лица. Моника очень церемонно спросила у меня, буду ли я еще есть. Когда я отказалась, она протянула миску Гаю со словами «Возьми, я даю тебе эту еду». Гай жевал и рассказывал.
Ида билась в истерике, а Люкасен ее утешал. Он уступил ей свою комнатку, пообещал, что никто ей и слова грубого больше не скажет. Представления о грубости у Иды, конечно, специфические. Она родилась в захудалой колонии, но с ощущением своей сверхценности для мира. Всю свою жизнь она с презрением отвергала любые компромиссы, ожидая принца на белом коне, который наконец-то вознесет ее на должную высоту, на ту высоту, для которой она, по ее мнению, и была рождена. Принца не было, но Ида терпеливо ждала, поэтому все попытки окружающих поговорить с ней хотя бы на равных она воспринимала как грубость и хамство. Тут на горизонте возник Люкасен, отпрыск пусть и младшей ветви, зато аристократической. Иде удалось забеременеть от него, а он проявил заинтересованность в ребенке. Перед Идой замаячил желанный трон, и вся ее истинная сущность тут же вылезла наружу. Она уже ощущает себя принцессой и на всех, кроме Люкасена, глядится высока. Пробил час ее торжества, и она спешит наверстать упущенное. Она больше не желает терпеть иного отношения к своей персоне, кроме подобострастного.
Моника внимательно слушала, только глаза ее раскрывались все шире и шире, а взгляд наполнялся тревогой.
«Командор царевич?» — уточнила она.
«Нет, он кто-то вроде внука младшей сестры старейшины из Большого Совета.
— объяснил Гай. «О, — только и сказала Моника, — это важный вельможа, но почему он так скромно ведет себя? Это неправильно. Если вельможа держится как простой индеец, не требуя почести и уважения, то индейцы перестанут уважать и других вельмож, а им это не понравится».
«В том-то и дело, Ида выросла в месте, которое можно сравнить с самой-самой глухой деревней. Там не было мудрых стариков, которые объяснили бы ей, как устроена жизнь. Она знает, что быть женой вельможи хорошо, все должны ее почитать и уважать, потому что у нее великий муж. Но она не знает многого другого. Такие люди, как Люкасен, не могут случайно оказаться в армии в зрелом возрасте. Армия — это для молодых, которым надо показать себя и добыть свою славу. Некоторые остаются в армии на всю жизнь, но они в возрасте Люкасена имеют совсем другую власть. Моника, это как в храмовой гвардии. Ты не увидишь там взрослых мужчин, только молодые и неженатые. А взрослые мужчины — это главные командиры. Но чаще гвардеец в 30 лет возвращается домой богатым и берет сразу две жены».
«Да-да, но почему тогда Люкасен здесь?»
«Потому что у него есть семья. Ида слишком много сказок слушала в детстве. А в сказках у царевича есть только отец, и то не всегда. У настоящих царевичей много родни, и эта родня решает, достоин ли царевич жить как вельможа. Люкасена в армию сослали, это наказание, которому его подвергла семья. И Иду примут плохо, очень плохо, если вообще примут. Она не станет вельможной дамой, потому что ее мужа лишили высокого статуса. Она этого не понимает».
«Гай, а вы не знаете, что ли, кто такой Максим Люкасен?»
Насторожилась я. «Вы не встречали его раньше?» Меня немного беспокоил этот момент, он показался знакомым. Я точно никогда не встречал его, но есть ощущение, что уже слышал об этом человеке. Я спросил его, но он отшутился.
«А-а-а!» — я зло рассмеялась. «Тогда я расскажу. Вы поймете, в чем трагизм ситуации или комизм. До февраля этого года Максима Люкасена звали Максимилиан Ванденберг».
Гай длинно присвистнул. 8 лет назад князь Сонна женился на девушке из простых, вскоре развелся. На развод подала его жена, даром что была простушкой, на 11 лет моложе князя. Но отношения между ними не прекратились, они ссорились, мирились. Его бывшая жена тем временем окончила военный университет и пошла служить. Макс отправился за ней, она служила 2 года, он 1. Они решили снова пожениться, но тут с девушкой произошла беда. Неважно какая, важно, что Макса она видеть уже не хотела, при том, что прямой его вины не было. Спустя несколько месяцев девушка устроилась на работу к его троюродному брату. Но брату не из Бергов, а из Маккинби, они родственники по общей прабабушке. Макс, узнав о том, наизнанку вывернулся, чтобы снова завоевать расположение бывшей жены. Она любила свою работу, в конце концов он выдумал, оставил ей все свое имущество, включая княжество и титул, в доверительное управление, сроком на 5 лет, если она не родит его биологического потомка. Если родит, княжество ей навсегда, после чего он сменил имя и ушел в армию. Его ближайшие товарищи, тот же Кер, Санта, видели у него фотографию бывшей жены. Возможно, видела и Ида.
«Так-так», — Гай прищурился.
«Понимаю, если Ида родит ребенка и бывшая жена тоже, возникают 2 равноправных наследника. На стороне бывшей жены завещания в пользу Иды может сыграть законный брак с предыдущим обладателем титула. Какое решение примет суд, неизвестно».
«Для завершения картины. Бывшая жена — это я».
Гай долго смотрел на меня, потом потер переносицу. «А вы, значит, работаете у Маккинби. Я немного знаком с этой семьей».
«В основном судите по бывшему мужу Кэрол Монро?»
«Да, конечно. Я виделся с ним несколько раз, он славный парень. Но я понимаю, отчего Кэрол развелась с ним. Для нее он слишком жесткий, очень упорный и самодостаточный. Мне сказали, что все Маккинби таковы. Медленные, инерционные, зато упрямые и не отступаются, если что решили.
Как раз у Августа я и работала».
«О, вам повезло, но вам тогда не о чем беспокоиться. У Маккинби, сколько мне помнится, были незакрытые имущественные споры с Бергами. Если вы с ними в добрых отношениях, то можете попросить помощи. Подумаешь, вы их сотрудник, а не родственница. Главное, чтобы участие в ваших делах показалось им выгодно. А их штат юристов отдельно славится в нашей среде. И профессионализмом, и упорством в работе. Не думаю, чтобы Ида, да и Люкасен в нынешнем состоянии смогли позволить себе нанять людей, способных конкурировать с юристами Маккинби».
«Из этой затеи ничего не выйдет. Я уволилась». Уволилась, чтобы отыскать кости этого паршивца. У нас ведь объявили, что Макс погиб.
Какая жалость. Что ж, тогда вам с удовольствием помогу я. Конечно, несколько лет на Сатанге сказались не лучшим образом на моей квалификации, но мне потребуется очень немного времени, чтобы восстановить ее.
Спасибо, Гай. Думаю, мне это не понадобится. Я категорически не хотел взваливать на себя княжество. Лишняя ответственность, так что пусть все получит Ида.
Как знаете, он не настаивал.
Пожалуй, пока тихо, пойду искупаюсь, — сказала я и встала. В ручье. Вода вроде не очень холодная.
Меня поняли правильно. Я хотела побыть в одиночестве. Я плескалась в ручье, оказавшемся ледяным, стучала зубами и старалась ни о чем не думать. Дорого бы я заплатила, чтобы повернуть время вспять, чтобы оказаться снова в том дне, когда я говорила с Кидом Тернером. Мне надо было отказаться. А я дура согласилась.
Потянулись бесконечные дни. Мы собирались ехать к кораблю, но собирались больше на словах. Нам нужны были припасы и для пути, и для перелета. Каждый день мужчины уходили в лес охотиться. Далеко уходить было нельзя, поблизости всю дичь давно распугали. Что-то они добывали, но этого не хватило бы и на трое суток. Мы с Сантой и Моникой ловили рыбу в ручье. Наш скудный улов почти сразу подъедала Ида, у которой организм требовал для ребеночка. Вообще, пожрать она оказалась здорова. Она целыми днями только и делала, что ела. Санта однажды заикнулась, что нельзя столько есть и совсем не двигаться. Ребенок слабым будет, и снова пришлось разнимать драку. За 3 недели Ида, и так не худенькая, порядочно растолстела. Токсикоза у нее не было, хотя по утрам она любила поныть, жалуясь на тошноту. Завтрак, плавно переходящий в обед, снимал ее тошноту как рукой. Я смотрела и думала, да уж, хороша княгинюшка. Похоже, ее представления о жизни аристократии ограничивались мечтами о еде и всеобщей лести окружающих. Ну и правильно, а зачем еще становиться князьями? Не для того же, чтобы пахать с утра до ночи. Макс теперь ходил спать на чердак, потому что в его комнатушке поселилась Ида. Я подумывала о том, чтобы построить себе шалаш. Атмосфера в избе стала невыносимой. Во всех смыслах, потому что мыться в ручье Иде было холодно, а нагреть для нее воды было не в чем. Я старалась поменьше думать. Чем быстрее мы отсюда улетим, тем быстрее я избавлюсь от этой пытки. Я переключилась в режим спасателя, и Идино хамство не задевало меня. Куда важнее казалось, что у нас на руках такая обуза, не переносившая даже мысли о дискомфорте. Однажды мы почти уехали. Пикап, доставшийся нам станом, был исправен, заряжен и вместителен. Но до самых гор топлива не хватит. Часть пути нам придется идти пешком. Ида закатила истерику, узнав, что ей придется топать ножками. Ну как же, а вдруг ребеночка растрясет? Будущего князюшку. Похоже, до нее не доходило, что если сидеть на ровной попе, то этот самый будущий князюшка родится на Сатанге без гражданства. До нее вообще с трудом доходили какие-то очевидные вещи. Даже Макс пожаловался, сказав, что она спятила. Она считала, что раз беременна, то ее спасать обязаны, и обязаны спасать со всем комфортом и уважением к ее персоне. В челноке горючего было, что называется, на донышке, и это меня даже радовало. Иду нельзя бросать без присмотра. Ее пришлось бы вести в первой партии и кому-то с ней сидеть на корабле. Ни на кого, кроме Макса, она не соглашалась, а оставлять на корабле Макса с Идой побаивалась уже я. Кто их знает, с них станется улететь без нас. Может, я и приписывала Максу лишние недостатки, только веры ему у меня не было ни на грош. Прошло 3 недели, у меня не наступила менструация, чему я ни капельки уже не удивилась. Лечилась, а попалась на моем пути одна единственная придурочная дрянь, и все надежды пошли прахом. Что ж, в конце концов, я могу усыновить сиротку, если станет одиноко. Мне не важно, будет ребенок моим биологическим потомком или нет. Но с каждым днем мои планы уехать поскорее выглядели все более и более неизбыточными. Санта сказала, что скоро зима, снега в этих местах много, и проехать будет нельзя. Совсем. О пешем пути даже мечтать нечего. Если не успеем сняться до холодов, придется зимовать в храме. И ждать лета, потому что весной будут паводки. Все болота превратятся в озера. А потом к нам пришел гонец. Во двор вошли двое — Кер и незнакомый мальчик-индеец. Мальчик испуганно озирался, кажется, он едва дышал от ужаса, ведь ступил на храмовую землю. Он за помощью, — объяснил Кер. Мальчик оглянулся на него и подтвердил. Меня послал отец, велел даже осквернить храмовую землю, если понадобится.
— Ничего, мы за тебя потом жертву принесем, — великодушно пообещал Макс. — Мы за всех приносим жертвы, духи не обидятся.
Мальчик просветлел. На пастбище пришли двое, с большого поля. Приехали на самоходной телеге. Хотели украсть кобылу, убили пастуха. Но из леса возвращались наши охотники. Чужаки так шумели, когда гонялись за кобылой, что не заметили охотников. Наши их убили стрелами, те и пикнуть не успели, — похвастался мальчик. А отец сказал: плохо, теперь за этих придут мстить другие из большого поля, и послал меня к вам. Он сказал так: деревня даст вам еды на всю зиму и много одежды, а если кто без жены, то жену. Он слыхал, у вас есть раб, который целый, так рабу тоже даст жену. Что хотите, то деревня и даст, — он сказал, — как колдунам даст, вот, если вы придете и поможете. Вы же помогали другим деревням.
— Где ваша деревня? — спросил Макс.
Мальчик повернулся и показал пальцем на восток. — Там, на другом краю большого поля. Раньше мы ходили через поле, за половину дня доходили до горы Головы. А теперь там чужаки, и мы обходим поле. Я шел вчера половину дня, потом поспал в лесу и сегодня еще половину дня шел.
— У вас речка есть, а дорога? — спросил Кер.
— Да, и речка есть. Она потом выходит из лесу и становится большой-пребольшой. И дорога есть, по ней в город ходят.
— 20 км отсюда, — сказал Кер для нас. — Я знаю эту деревню. Большая, крепкая деревня. По лесным меркам богатая.
— Думаешь, бандиты пошли туда, потому что мы далеко? — спросил Макс.
— Да, а еще там большая дорога. Им на машинах удобно налетать. Нам идти не очень удобно. Если по дорогам, то все 100 км выйдут. Если нужно быстрее, то половину пути можно проехать, но дальше машина не пройдет. Там и кобыла не пройдет, не то что машина.
Мальчик внимательно слушал.
— Иди в избу, — велел ему Макс. — Скажи женщинам, пусть накормят тебя.
Мальчик без спора ушел в дом. Макс поглядел на меня, на Тана.
— Мы всегда заступались за индейцев, — сказал он. Все, что у нас есть тут для жизни, нам дали в деревнях, за заступничество. Но обычно надо было завалить 3-5 бандитов. Сколько будет сейчас, я не знаю, мы с Кером и Гаем пойдем. За себя решайте сами.
Тан молчал и переминался с ноги на ногу. Я взглядом спросила его.
— Ты командир, — сказал он, — я должен подчиняться.
— Я думаю, Тан, что это рискованная затея, нас могут ранить или убить. И за это не наградят, потому что у нас другая миссия. Но еще я думаю, что мы не можем бросить твоих сородичей. Им нечем отбиваться от бандитов. В деревне есть старики, дети, женщины, которые для бандитов легкая добыча.
— Да, — согласился Тан, — это так.
— Я хочу, чтобы ты принял решение за себя сам. Я пойду.
— Да, Делла, — Тану явно полегчало. — Я тоже пойду. Я ведь воин. А еще я знаю нужные слова, чтобы все убитые нами сразу достались духом, и нам не пришлось бы вести их в храм.
— Отлично, — сказал Макс. — Давайте собираться. Полпути хотя бы проедем. Дальше поглядим. Мы погрузились быстро. С этого мальчишку посадили в кабину, чтобы показывал дорогу Керу, а сами запрыгнули в кузов. Дороги как таковой не было. Более-менее комфортно мы проехали 3 км. Затем широкая дорога свернула к полю, а мы в лес. Ориентиром служила пешая тропка, такая узкая, что пикап ломал кустарник, руши по сторонам. Через несколько километров кончилась и тропинка, раздвоившись. Одно направление вело к маленькой деревушке, второе — все к тому же полю. А перед нами стеной встал девственный лес. Индейцы, как и все разумные существа, шли по пути наименьшего сопротивления. Зачем прорубать дороги в лесу, когда можно пройти полем? Теперь поле оккупировали бандиты, и сообщение между деревнями почти совсем прервалось. Мы бросили пикап и дальше пошли пешком.
«Между прочим, — заметил Гай через 2 км, — была бы машина потяжелей, можно было и проехать. Почва не болотистая, а подлесок молодой совсем. Пикап сквозь него не проломится, а грузовик запросто».
«А бронетранспортер еще проще, — буркнул Макс. — Мечтать не вредно, ага.
На бездорожье скорость шага всегда ниже, чем на утоптанном грунте. Мы были в виду деревни через 4 часа. И сразу поняли, что опоздали. Крики разносились далеко по округе. Стелился жирный черный дым. Мальчик, позвавший нас, только распахнул глаза и рванулся вперед. Макс едва успел поймать его.
— Не смей, выдашь нас.
Мы разделились и зашли на деревню с 4 сторон. Я пошла с Гаем, как самым слабым в боевом отношении. По кустарнику мы подобрались к околице. В 300 метрах от нас стояла машина бандитов.
Тоже пикап, только куда больше нашего, уже грузовик практически. Двое бандитов пытались закинуть в кузов тушу кобылы. Один сидел в кабине. 300 метров открытого пространства. Нет, не пробегу. У нас не было снайперской винтовки, вот что плохо. Только обычные штурмовые со стандартными прицелами. Я хорошо стреляю, но с 300 метров не обещаю, что завалю всех троих раньше, чем они успеют залечь. «Гай, ты сможешь положить хотя бы одного?»
«Сомневаюсь», — честно ответил он.
«Тогда я оглянулась, увидела подходящее место в полусотни шагов. Ляжешь там, твоя задача — просто отвлекать внимание». Гай уполз. Я выждала. Наши не спешили вступить в бой, как будто ждали сигнала. Я начала считать до 100. Бандиты тем временем почти запихнули тушу в кузов. Наконец, в дальней половине деревни ударили очередью. Я тут же свалила водителя пикапа. Бандиты засуетились, но очень вовремя открыл огонь Гай. А неплохо, неплохо, он, конечно, мазал, зато не позволял бандитам отойти за пикап. Второго я быстро ранила, а вот на третьего у меня ушло верных полмагазина. Совсем уже навык потеряла. А я не виновата, меня уже столько лет все стараются отправить перекладывать бумажки. Я махом добежала до пикапа, выбросила наружу труп водителя. Раненый бандит опасности не представлял, я не стала добивать его. Пусть индейцы зарежут, их право. В кузове кто-то попискивал. Я залезла, увидела двух молоденьких индианок, связанных с кляпами во рту. Разрезала веревки, девчонки тут же выскочили и скрылись. До машины добрался Гай, он тяжело дышал.
«Бегать могу, но не на короткие дистанции», — сообщил он. «Дыхание сбиваю мигом».
Я быстро осмотрела пикап. «Отлично. Крепкая полноприводная машина на базе грузовика. Заряжена по самое не могу, подготовлена для бездорожья. Только лебедки нет, да нам и не надо, в болото не полезем». Именно о такой машине Гай мечтал, ковыляя по лесу. По дороге гигантскими прыжками несся человек, к нам. Я секунду промедлила, Гай меня опередил. Срезал его очередью и как-то странно сжался. «Что?» — нахмурилась я. «Да, он скривился, я стрелял раньше, но не попадал». «Вот попал». «А, понятно, первый скарб. Не подходи к нему. Сейчас зайдем в деревню, тебе нальют кумыс, и вечером по истеришку труп пройдет». «Да я... Дэла, я в порядке. Просто сам не ожидал. А, так-то я был готов морально. Вон уже стрелял в людей». «Это не люди, это сволочи. В конце концов, ты большой мальчик, справишься». «Справлюсь», — Гай выдавил улыбку. Перестрелка в деревне утихла, и крики прекратились. Через минуту я увидела Кера. Он выглянул из-за угла и помахал рукой. С осторожностью, вдруг засада. Я высунулась из-за пикапа и дала ответный сигнал. Пришел Макс, деловито проверил карманы одного из убитых бандитов. Нашел сигареты, жадно закурил. 5 человек, — сказал он мне, — 3 мы взяли живьем. У меня было 4, 1 жив.
— Ты героиня? Одна, Гай, не счет. Приняла на себя столько же, сколько мы на 3.
Гай еще как в счет. Ты у его скальпа сигаретами разжился.
— О-о, — только и сказал Макс, — машина на ходу?
Я в ней только стекла побила, когда водителя снимала.
— Стекла-то вытряхнем, — пробормотал Макс, обходя вокруг пикапа. — А что нам такое пригодится? Сдается, на нем-то мы домой поедем. Потом.
Он так выделил голосом слово «потом», что я приподняла бровь. — Мы они приехали на 3 машинах, — сказал Макс. — 2 уже ушли с пленными женщинами и жратвой. Эти задержались, не дограбили.
— Давно ушли. — 10 минут до нас. Перестрелку, если и слышали, то могли списать на своих. Мало ли, в кого захотелось спальнуть бандиту.
— Не догоним. Макс очень выразительно промолчал, ощупывая взглядом облака. — Макс, в лагере самое малое 200 морд, и у каждой по 3 ствола.
— Я просто думаю, они не знают, что эта машина захвачена. Подпустят вплотную.
— Подпустят — это фигня. Вопрос, выпустят ли?
У местного вождя 2 внуков, мальчишка и девчонка, 13 и 12, обоих увезли. А отец вождя — местный почтарь. Вернем детей, нас повсюду будут встречать как дорогих гостей. Мы сможем не запасаться жратвой и водой. Но возьмем на 2 дней, этого хватит. Ночевки по пути в любой деревне, под крышей с теплой водой для мытья, горячим ужином и завтраком. Захотим проводника — будет проводник. На корабль жратву и воду нам принесут буквально к трапу.
— Заманчиво. Но если нас расстреляют, нам все это счастье не понадобится.
— На подъездной дороге пушки не автоматические. Достаточно снять операторов.
— Откуда знаешь?
Мы на самом деле четверых взяли живыми. Просто одному я кишки уже вымотал.
Уверен, что он не наврал.
Так я не его спрашивал, я спрашивал троих других. Обещал, что если вернемся живыми, я их в заложники возьму, отпущу в городе. Наврал, конечно.
Я молчала, прикидывая наши шансы быстро налететь, всех перепугать, сделать дело и удрать живыми. В принципе, это ведь не армия.
«Дел, это ведь не армия и даже не частная военная компания», — сказал Макс, будто прочитав мои мысли. «Хотя чему удивляться, он ведь тоже офицер. О чем ему думать сейчас?» «Там наверняка есть отставники, но в целом это просто банда. У них плохо с дисциплиной. И вообще они жить хотят. Им надо отправить груз, который я не взял, а остальное по боку. Они не станут переть на рожон. Для начала отступят вглубь лагеря и откроют беспорядочную стрельбу. Для нас главное будет не поймать шальную пулю и как можно быстрее смыться, ну?»
Я решилась. «Ладно, в темпе». Макс обернулся и залихваски свистнул, подзывая Кера и Тана. Пикап вел Гай, вел как сумасшедший на пределе скорости. Мы сидели в кузове, держась за все, что можно, и мечтали только не откусить себе язык, клацнув зубами на очередной кучке. 10 километров до цели. В какой-то момент Гай свернул с дороги и тупо врубился в лес, решив срезать угол. Я думала, мы там, в этом лесу, и останемся навеки. Особенно, когда Гай с разгона нырнул в реку, казавшуюся такой глубокой. Ничего, вода даже до крышки капота не дошла. Вот ведь чутье у парня на трассу. Из него бы отличный раллист вышел. Выскочив на поле, мы увидели лагерь. И две машины, как раз проезжавшие ворота.
«Ходу!» — рявкнул Макс.
Гай сидел в кабине и слышать его не мог, но ходу прибавил минимум вдвое. Я старалась не думать, что он видит из кабины. Штурмуя реку, он, естественно, забрызгал стекло, потом на него налипла грязь. Протирать его щетками Гай не стал. Сквозь заляпанное лобовое фиг разглядишь, кто сидит за рулем. Бандиты спохватятся, когда мы будем уже в 5 метрах. А в 5 метрах поздно спохватываться. Это я, как тактический разведчик, с полной ответственностью заявляю. Мы сжались в кузове. У нас было всего 2 гранатомета и 3 гранаты для них. Макс отдал 2 мне, сказал, что разнесет пушечный пульт с 1 выстрела, а вот я могу и промазать. Я не стала спорить, потому что уже придумала, куда девать лишнюю гранату. Гай перед воротами только ускорился. Я успела сунуть в рот предусмотрительно скрученный жгут из майки. Удар, ворота отлетели. Нас швырнуло на дно кузова, мы с Максом тут же вскочили, синхронно нажали на пуск, попали оба. Пульты управления пушками у ворот перестали существовать. Со стороны Макса из-за пульта выпал оператор, с моей полетели кровавые ошметки. На небольшой площадке собралась толпа вокруг 2 пикапов. Оттуда тащили груз и пленных. Я, не колеблясь, разрядила гранатомет в толпу и выбросила за борт пустой ствол. Макс с пулеметом лег на крышу кабины, просто тупо поля в белый свет, как в копеечку. Гай заложил немыслимый вираж, разворачивая машину. От этого виража едва не выпал за борт Кер. Как и предсказывал Макс, бандиты не горели желанием умирать и для начала отступили вглубь лагеря, то есть бросились в рассыпную. Очень хорошо, очень правильно, но следующим номером в программе шла беспорядочная стрельба, и это я тоже помнила. Тан выпрыгнул, схватил пленную индианку, буквально забросил ее к нам в кузов, схватил 2-ю. Кер опомнился и стал помогать ему. Мы с Максом прикрывали огнем. 10 секунд, и наш кузов заполнился, а Кер с Таном подскочили к бандитским машинам, не до конца разгруженным. Я охватила краем глаза, как Тан вышвырнул из кабины водителя, который очень зря решил там залечь, выкинул уже со сломанной шеей. Губы Тана шевелились. Не забывал, что надо пожертвовать убитого духом. Двигатели взревели, и сквозь адский грохот стрельбы я скорее почувствовала, чем услышала крик. «Я! Меня возьмите! Вы меня забыли!» Я дернула головой. Она бежала из глубины лагеря. Высокая, рыжая, землянка. Машина тронулась с места, когда она уже почти коснулась ее. Макс метнулся вперед, схватил женщину за руку. Машина набирала ход, женщина повисла на руке Макса. Индианка из спасенных молча кинулась к Максу, перегнулась через борт, схватила женщину за 2-ю руку. Рыжую втащили в кузов. Началась обещанная беспорядочная стрельба. Пули забарабанили по кузову. Мы отстреливались. Все это чепуха, хотя некоторые пленные уже были в крови. Главное — успеть, пока не опомнились пушки. Мы, наверное, 100 метров углубились в лес, когда они очнулись. Еще через 300 метров застрял намертво в чаще один из угнанных пикапов. Через километр, в виду реки, заглох второй. Нас встречали за околицей. Все выжившие после налета индейцы выстроились вдоль дороги. Наш пикап едва не скреб по земле брюхом. В него пришлось загрузить всех пленных. Ехали почти что на головах друг у друга, но не жаловались. Среди индейцев ярко-рыжим пятном выделялась голова землянки, которую мы забрали с собой. Совсем молодая, 30 нет. Гай остановил машину. Пленные посыпались за борт, а с другой стороны полезли их близкие и родные, торопясь быстрее обнять своих. Вождь прижал к себе внуков. Гай выбрался из кабины, серый от усталости, с трясущимися руками.
— Ну вот теперь мне точно литр кумыса не помешает, — сказал он. — Отлично водишь по пересеченной местности, — Макс хлопнул его по плечу. — Ралли увлекался.
Гай посмотрел на него дикими глазами.
— Да я даже правила за всю жизнь ни разу не нарушил, я же адвокат. — Да, будь я по-прежнему князем Сонна, взял бы тебя в штат, — сказал Макс. — Потому что адвокат, способный ради общего дела на риск, мне пригодится. Впрочем, он посмотрел на меня.
— Дику Монро такой лихой адвокат тоже нужен, — ответила я. И судя по тому, что я слышала от Дика, Гая никто пальцем не тронет, если, конечно... Гай пожал плечами. — Мне все равно. Кэрол я и вправду любил. У нее непростой характер, но она из тех женщин, в которых сложно разочароваться. И с Диком я полажу. Естественно, мы сняли с заглохших машин только людей. Вождь отправил в лес мужчин, забирать оставшийся груз. А нас повели в деревню. Для нас поставили большой навес, скамьи, застеленные индейскими коврами из шерсти кобыл, грубые столешницы на козлах. На столешницах скоро появилось угощение — мясо, сыр, лепешки, каши и травы, фрукты и печеные овощи, и, конечно, кумыс. Женщины на перу садятся отдельно от мужчин. Ко мне подошел вождь и сказал: — Ты выглядишь как женщина, а бьешься как мужчина, как воин. Я не знаю, кто ты. Выбери сама, где тебе сесть. Я села с нашими мужчинами, естественно. Небольшая заминка возникла с Гаем. Формально он был рабом. Кер сказал вождю: — Я взял его как раба, как все, что принадлежит моей жене. Это было по закону, значит, Гай теперь мой раб. Но Гай ходит в бой, я дал ему оружие, он убил плохого человека. Когда рабу дают оружие для боя, и он бьется смело, как свободный, то он больше не раб, а слуга по слову. Я дам за него своей жене 2 золотых кольца. Это добрая цена за раба. Все кольца будут ее, я не спрошу, как она потратит их. А раб пусть считается свободным, который служит по слову. — Ты хорошо сказал, — одобрил вождь. — Я видел того врага, которого он убил. Тот враг был и моим врагом. Скажи ему сам, где сесть на перу, и пусть будет так, как принято в твоем роду. Гай, узнав об этом, сумел усмехнуться. — Ого, меня повысили. Я спросила, что означали формулировки Кера. — У индийской жены в сущности нет своего имущества, — объяснил Гай. — Но при этом считается очень уж неприлично распоряжаться ее приданным, ничего не оставляя взамен. Конечно, если речь идет о мелочи, то на это не обращают внимания. В частности, обычного раба Кер мог и забрать. Если муж платит жене за ее приданное, это означает уважение к имуществу. Плату дают за хорошо выученную боевую кобылу или за оружие. За раба женщина обычно повышает в статусе дома. Если дают плату за раба, то это очень-очень ценный раб. Ну и цена. 2 кольца стоит жена, боевая кобыла стоит 1 кольцо. Раб, даже хороший, стоит 0,5 кольца, столько же, сколько жеребчик. Индейские кобылы — интересный вид, у них самки в 1,5 раза крупнее и сильнее самцов. Жеребчик годится только на мясо и на племя. При случке кобыла ложится на землю, иначе жеребец просто не достанет до ее органов. Та цена, какую за меня объявил Кер, — это цена выкупа за девушку из хорошей семьи, свободную девушку. Кер проявил уважение к семье Моники, выразил свое довольство женой, но и меня косвенным образом похвалил. 2 кольца — это примерно 100 хардов. По нашим меркам мало, но на сатанге на эти деньги можно жить год припеваючи. Строго говоря, примерно из стоимости жизни цена уважения рассчитывается. Год — это по индейским поверьям столько времени, сколько может прожить без чувства голода дух, которому отдали хорошего человека.
А что такое слуга по слову? Слуги здесь те же рабы, только временные. Есть 3 категории слуг. Слуга за долги, в том числе и долги чести, слуга за деньги или слуга по слову.
Слуга за долги — самая презираемая категория. С ними порой обращаются хуже, чем с купленными рабами. Слуги за деньги — это наемные работники. Если так смотреть, то вся царская гвардия, например, — это слуги за деньги. Есть еще слуги по слову.
Со слугами за деньги и по слову обращаются как со свободными.
Фактически, как с младшими родственниками. Их не унижают, все наказания, как для свободных. Слугу за деньги или по слову нельзя кастрировать без повода, как раба или слугу за долги. Должен быть очень веский повод, как и со свободным. Слуга по слову или за деньги может жениться, ему достаточно только принципиального разрешения хозяина, а конкретную персону он выбирает сам. Когда вождь обещал жену для раба, он имел в виду рабыню, а слуга по слову может жениться на свободной девушке. Наконец, у него могут быть свои деньги, и хозяин не вправе их отнять.
Да ты теперь, получается, настоящий индеец.
Ну, скорее приравненный в правах, уточнил Гай. Все равно мы для них чужаки, но определенно хорошие чужаки.
Вот же зануды эти адвокаты.
Пир получился очень веселым. Индейцы хохотали и плакали на радостях, танцевали и пели. Нас старались угостить самым лучшим, никто не боялся, что бандиты придут мстить в деревню. Макс сказал, что теперь они будут охотиться за нашими головами, а про индейцев забудут надолго. Да и побоятся они лезть на рожон, в деревню, где осталось немало трофейного оружия. Четверых живых пленных индейцы действительно зарезали. Хотели казнить как положено, но мы возмутились, попросили быстрой смерти. Поскольку мы были определенно хорошие чужаки, индейцы проявили уважение к нашим чувствам. Тан прочитал над пленными нужные слова, после чего вождь и трое лучших охотников деревни попросту закололи бандитов. Гай выпил самое малое два кувшина индийского кумыса. Кумыс по крепости чуть-чуть превосходил пиво, но кувшины были что надо, литра по два. Гай уснул прямо на столе. Вождь позвал четырех молодых, велел отнести Гая в дом, в комнату для хороших слуг. Гая положили на толстый тюфяк из сена и накрыли лоскутным индийским одеялом. Во сне он посапывал и улыбался. На всякий случай мы задержались в деревне на сутки. Бандиты не появились. Тогда мы на рассвете погрузились в большой пикап и поехали домой. Рыжую землянку мы забрали с собой.
«Меня зовут Дженни, Джейн Ивер. Я родилась на Колопе. Мне 29 лет. Я гражданка, только у меня отобрали чип». Она была красивой, очень. Высокая, тонкая, с прозрачной бело-розовой кожей и копной рыжих волос, зелеными глазами и маленьким ярким ртом. В тонких пальцах она держала чашку с индийским чаем и рассказывала. Руки у нее дрожали. — Спасибо вам, спасибо, Господи! — она закрыла глаза. — Поверить не могу, боюсь, что это сон. Мне часто снилось, что я убегаю, а потом я просыпалась и видела эти столбы, на которых умирали женщины. Нет, мне Белка пообещала, что не станет мучить, просто застрелит. По-своему, он любил меня. Жалел, ни с кем не делился. Белка, так звали главаря бандитов. Дженни была его наложницей целый год. Я уволилась с работы, поссорилась с начальницей. Было немного денег, захотелось отдохнуть. Поехала на курорт. Там же, в нашем штате. Познакомилась с парнем, он был такой правильный. Кругом одни балбесы, тряпки. А этот правильный, надежный, верующий. Правда, не христианин, но я всегда гордилась своей терпимостью. Я вообще не поняла, какой он веры. Какой-то своей. Он говорил, я должна сначала доказать, что достойна. Потом он расскажет мне об этой вере. Потому что все спастись не могут. Рай только для достойных. Я ему верила. Старалась заслужить уважение. Наверное, была влюблена, не знаю уже. Когда у нас случилась первая ночь, он наутро отругал меня за распущенность. Представляете, мне это понравилось. Мне казалось, это настоящее, от сердца, от души. Потом он предложил выйти за него замуж, я согласилась. Он сказал, его семья живет далеко. Я ответила, да хоть на краю света. Он не стал брать билеты на лайнер, сказал, что транспортными линиями правит зло. Его знакомый был там проездом и взял нас на свой корабль. Мы занимались любовью и молились 3 недели. Пересели на другой корабль. Я даже не знала, где мы. Да, я дура. Я ему верила. Потом корабль сел, мы сошли с трапа, и я увидела жутких людей. Одни мужчины. Мой жених потрепал меня по щеке и сказал, «Ну что, милая, вот такая у меня семья, теперь докажи, что ты меня любишь. Мои близкие соскучились по женщинам, порадуй их». Я хотела уехать, а мне сказали, «Дура это, Сатанг. Отсюда не ходят рейсовые лайнеры, забудь». Пришел Белка.
Мой жених стоял рядом и смеялся, когда белка насиловал меня. Я все поняла, но поздно. Потом он улетел, а я осталась. Белка решил, что я буду его женщиной. Она не была похожа на тех жертв насилия, к каким я привыкла в полиции. Дженни оттупела и больше не осознавала насилие как трагедию. Обычная защита психики. Я прожила так месяц. Привыкла даже. Потом пришел индийский караван, привез груз. Белка позволяла мне много, я могла ходить по всему лагерю. Он рассказывал, чем они занимаются. Грабят индийские храмы, ищут сокровища и продают их богатым людям. Но тот груз был особенным. Белка сказал, кто им владеет, тот держит в кулаке весь сатанг. Реликвия. Самая важная реликвия сатанга. Я не знаю, что это. Большой контейнер нашего производства. Куб со стороной в 1,5 метра. Его поставили в крипту, ну или как это у индейцев называется. На месте лагеря когда-то был храм, давно развалился. Остались только подземелья. Вот прямо под развалинами храма груза стоит. Белка сказал, должен прийти корабль, тогда все бандиты улетят с грузом, а пленных рабов убьют. У них и кроме меня были женщины. Я спросила Белку, меня тоже? Он ответил, да, но тебя я убью быстро, застрелю, не бойся. Потом над нами прошел корабль. Белка очень радовался, а меня связал и запер в подвале. Я сидела и ждала, когда меня убьют. Но вечером пришел Белка и сказал, что корабль не смог сесть. И вообще там на борту чертовщина какая-то произошла. Надо ждать, когда придет следующий корабль. Непонятно когда. Может, через месяц, а может, через полгода. Это же нелегальные перевозки. В ту ночь он трахал меня в крипте, рядом с тем грузом. Я не знаю, что это за реликвия, но она не похожа на наши. Я читала, что в древности люди верили в колдовство, в то, что предметы могут сами по себе творить волшебство. Той ночью я сама чуть не поверила. Днем от груза ничего не исходило, а ночью мне не было тяжело, а белка страдал, его прямо всего перекосило. Я как будто видела свечение от контейнера и слышала голос, женский. Он куда-то звал. Я после сосчитала время. 11 часов подряд. Потом 11 часов молчал. 11 часов, таких совпадений не бывает. Белка приводил в крипту пленных индейцев, пытал их. Они тоже слышали этот женский голос. Но даже под страшными пытками не сказали, что это такое, правда сказали, что реликвия исполняет все желания. Знаете, она и вправду исполняет. Однажды я дождалась, чтобы голос появился, пошла и попросила, сделай так, чтобы я спаслась. Представляете, на следующий день, вот прямо на следующий, приехали вы. Я оставила Дженни на попечение женщин и отозвала Макса. Приказала себе забыть временно, что он говнюк, и вспомнить, что он неплох в деле. Отвела его подальше в лес, чтобы нас не подслушали. Рассказала ему про хиллерский тоннель, про базу чужих на Дивайне и про то, что ученые заинтересовались сатанской аномалией. Знаешь, что украли эти бандиты? Приводной маяк чужих. А смысл? Смысл, что на сатанге тоже есть база, ею можно управлять. Но если вывести приводной маяк, она так и останется в законсервированном состоянии, а аномалия запертой. И? Эльдорадо. Ах ты, блин, ну естественно. Навигатору такие вещи не надо долго объяснять. Он сам понял. Если аномалию открыть, сатанг уже не тупик. Он дверь, через которую наши войска преспокойно заходят в тыл диссиде, как к себе домой. У диссидентов с этой стороны никаких опорных пунктов. Пусто и глухо. А перегруппировать силы они не успеют. Мы берем Эльдорадо тепленьким. Красиво берем, с минимальной кровью. Решаем проблему раз и навсегда. Самый простой способ оставить тыл прикрытым — убрать с сатанга маяк. Вот такие нам попались черные археологи. Макс больше ни о чем не спрашивал, он просто долго-долго смотрел мне в глаза. — Понятно. К сожалению, в лагере РЛ-200, а нас там очень не любят. — Да. — Завтра собираемся, послезавтра снимаемся и уходим в горы, к кораблю. Пусть эту проблему решают федералы, контрразведка и все остальные. — Думаю, это самое разумное. Макс покивал, потом еще покивал. — Идем, — сказал он мне, — пора уносить ноги.